Вторая глава Бхагавад-гиты, как она есть, текст 66. Я прочитаю перевод стиха. Тот, кто не установил связь со Всевышним в сознании Кришны, не способен одухотворить свой разум и успокоить ум. Когда ум беспокоен, человек не знает умиротворения. А без умиротворения разве может он быть счастлив? Комментарий Шрилы Прабхупады. Тот, кто лишен сознания Кришны, не знает умиротворения. В 5 главе Бхагавад-гиты, стих 29, сказано, что подлинное умиротворение человек обретает только тогда, когда поймет, что Кришна наслаждается всеми жертвоприношениями и плодами всего аскетизма, что Он верховный повелитель всех планет во Вселенной и истинный друг всех живых существ. Если человек не обладает сознанием Кришны, его ум будет бесцельно блуждать, не приходя ни к какому выводу. Все беспокойства ума вызваны отсутствием высшей цели. И когда человек наконец понимает, что Кришна – верховный наслаждающийся, владыка всего сущего и друг каждого, его ум успокаивается, и он обретает умиротворение. Вот почему тот, чья деятельность не связана с Кришной, всегда чем-то обеспокоен. Чем бы он ни занимался, как бы он ни пытался создать видимость умиротворенности и духовности. Сознание Кришны – это естественное умиротворение, обрести которое можно только в общении с Кришной. Еще раз перевод стиха. Тот, кто не установил связь со Всевышним в сознании Кришны, не способен одухотворить свой разум и успокоить ум. Когда ум беспокоен, человек не знает умиротворения, а без умиротворения разве может он быть счастлив? Краткое изложение Бхагавад-гиты, глава 2, текст 66. Итак, здесь рассматривается тема счастья. Собственно, это главная тема нашей жизни. И для того, чтобы человек был счастлив, необходим процесс. Он не может быть счастлив быть случайным образом. Теория случайности здесь не имеет места быть. Мы не можем стать случайно докторами наук, или врачом, или учителем. Нет, есть процесс, существует практика. И человек идет к этой цели долгим путем, есть усилия, которые он совершает целенаправленно. То есть счастье – это тоже наука. Сейчас мы не имеем такого предмета в школе или в институте. Счастье. Что такое счастье? Хотя вопросы такие задают учителя ученикам или ученики учителям. Но это больше похоже на какие-то фантазии, личные размышления и личные представления. Но понятие счастья как бы отсутствует научное, потому что считается, что это понятие относительное. У вас свое счастье, у меня свое счастье. То есть, ну, каждый сам решает, в конце концов. Но согласно древневедическим книгам, говорится, нет. Есть счастье разных уровней. Их насчитывается три уровня. Счастье материальное, счастье духовное и счастье трансцендентное, то есть счастье любви к Богу, это выше, над духовным еще стоит. Вот три уровня древние веды описывают. Материальное счастье, оно выражается в том, что человек может обладать какими-то ситхами, способностями. Собственно, мы этим занимаемся с вами. Почему мы учимся или работаем? Мы развиваем какие-то свои способности, чтобы затем обладать властью или деньгами, то есть быть обладателем чего-то, управлять, подчинять, руководить. То есть как-то властвовать в этом мире или быть собственником чего-то. Это ситха, способность называется. Тут нужно образование, интеллект, разум, также сила, характер должен быть хороший. И знать, как вступать в эту борьбу за выживание. Это счастье материального порядка. И йоги это делают при помощи развития 8 мистических совершенств. То, что мы пытаемся осуществить при помощи науки, техники, других способов. Йоги делают по-другому. Они развивают ситхи. Ситха тоже переводит способность, но мистическая способность. Например, есть лакхима ситха. Это быть легким, как перышко. вот так, вес, терять вес, то есть управлять гравитацией, или тяжелым, как гора, стать, не сдвинуть с места человека. Даже машиной трудно сдвинуть с места. Малахима, махима, потом прапти, ситха есть. Прапти хватать можно, научиться далеко протягивать руку, невидимую руку, конечно же, и брать то, что хочется с другого континента, фрукт какой-нибудь найти, может быть, даже деньги поискать у кого-то в кармане. Вот пока вы лекцию слушаете, я посмотрю у вас в кошельках, тут это практика называется. Так что не удивляйтесь, не найдете потом денег после лекции. Есть такая способность у меня, протягивать руки куда не надо. Но йоги это умеют делать, я не умею, я не такой йог. Есть ситха ишита. Ишита – это управление другими людьми, что-то сродни массовому гипнозу. Людям внушается нечто, и они подчиняются воле этого ситхи, этого йога, это ишита, управлять другими. Не только людьми, любыми живыми существами может управлять йог, развитый, продвинутый. Он может жить в джунглях и позвать себе тигра какого-нибудь там, проходящего мимо. И тигр подойдет, и он сядет на этого тигра и поедет, куда скажет. Подчиняет по своей воле живое существо, это ишита ситха. Есть камавасаита ситха. Камавасаита ситха значит исполнять любое желание. И неважно, против закона физики или согласно закону физики, он делает то, что хочет с материальной природы. Может даже превращать какие-то химические вещества в другие, трансформировать их. Ну, например, железо сделать кусочек золота. Кстати, я сейчас скажу, как это делается. Это вообще секретная информация, он и проговорился. Ну, только для читы, ладно. Только никому это не говорите. Как делать золото, сейчас скажу, как написано в ведах. Нужно взять бронзу и... Что еще? Я забыл. Ртуть. Да, бронзу и ртуть. Кстати, посмотрите по таблице Менделеева, вы увидите, что если соединить эти два, три там бронзы, тоже слитые, если все это соединить в одно с ртутью, то получится как раз вес золота. Точно, атомарный состав. Это в ведах написано, но там не было таблицы Менделеева. Просто как из бронзы сделать золото? Сейчас скажу, слушайте внимательно. Только не забудьте, там все детали очень важны. Берете бронзу, я думаю, несложно найти, у вас есть бронзовый предмет какой-то. Вот затем ртуть берете, но ртуть нужно пить. Но это опасно, поэтому сначала нужно развить мистические ситхи, способности, чтобы не впустить ртуть туда, куда не нужно, а гонять по другим каналам, чтобы не травиться этой ртутью. Нужна способность йогическая. И с этой ртутью вы должны ходить целый день выпитой, не выбрасывать ее наружу, и ночь проспать. А на утро нужно проснуться и не забыть сделать одну вещь. Нужно помочиться прямо на бронзу. И вот тогда там и становится золото. Вот такой способ. Можете попробовать, только осторожнее с ртутью, хорошо? То есть сейчас человек не имеет такие способности, конечно, он не сможет это осуществить. Но вот такая рекомендация в ведах дается. Вот так можно превращать бронзу в золото. То есть, видите, материальное счастье тоже доступно для людей, если бы они имели могущество. Могущество, силы, способности. От этого зависит. Но выше этого счастья духовное. Когда человек освобождается от материальной зависимости, есть притча об одном коршуне. Коршун Аванти звали. Очень сильная птица. И вот он имел эти ситхи, способности птичьи. Сила когтей, сила крыльев. У него был размер, клюв. Очень могущественный коршун Аванти. И однажды взмыл он в воздух и стал смотреть, добычу высматривать. Ну и увидел. Увидел там какую-то овцу, схватил ее и взмыл в воздух, наслаждаясь своим могуществом. Но это увидела огромная стая ворон. Подумала, надо отобрать эту добычу. Их очень много. Они набросились на него, когти у него были заняты, он был отяжелен добычей, был не так-то просто отбиваться от стаи ворон. Ну, думал я, коршун Аванти, что мне эти вороны? Он их крыльями так и клювом отбивался, успевал и нес свою добычу. Себе убежище. Но в конце концов он понял, что, пожалуй, у него не получится. У него план. Плану не суждено сбыться, потому что уже голова пробита этим клювом ворона.
уже кровью истекает, уже силы теряет.
Я стал думать, как же так, что же мне делать? Я такая могущественная птица. Неужели должен погибнуть?
Гордость не позволяет ему погибнуть от ворон.
И он спросил, что же делать, как же мне освободиться от этих ворон? И он понял одну интересную вещь, хорошую историю. Он отпустил добычу. И все вороны исчезли за добычей. Он остался свободен. Это счастье духовное называется. Счастье отречения. Потому что материальное счастье требует гигантских усилий для его поддержания. Знаете, что Лев Толстой сказал однажды? Человечество придумало великий конвейер, он сказал, для исполнения своих желаний. Такой механизм общественный, такой конвейер великолепный. Но нажав кнопку этого конвейера, они уже не могут отойти от него. И некогда. То есть, как шелкопряд, он придет этот кокон, придет этот шелк, как сам оказывается внутри этого кокона. Сам же попадает в эту ловушку. Также любой человек, который копит деньги или работает усердно, в чем проблема этой ситуации? В том, что он оказывается скован плодами своей деятельности. Скован жадностью, завистью, подозрительностью, недоверием. Очень просто. Знаете, почему люди скованы и недоверчиво общаются? Потому что думают о выгоде, о деньгах. Если встречаете человека, который не думает вообще о деньгах, о выгоде, очень легко и просто общайтесь с ним и раскрывайте сердце быстро. Нет сковывающего фактора. Но когда у каждого свои деньги в кармане, общение другое становится. Поэтому человек, который уже имеет опыт материального существования, он понимает, что здесь очень много горького. Богатые люди живут как нищие. Они прячут свои деньги, прячут свои богатства. Поэтому они живут как нищие. Между богатым и жадным и нищим разницы нет. Их образ жизни одинаков, говорит Саведов. Скупой рыцарь, помните, он там в подвалах, у него сундуки и золото. У него все это есть, но он ничего не тратит. По вечерам он устраивает праздник себе. Ходит в лохмотьях, нищий, скупой рыцарь. Он много накопил добра, и что-то завоевал, и что-то он выиграл, и что-то ему в чем-то ему заплатили. И он помнит каждую монету, каждый золотой в этих сундуках. Он открывает, он вспоминает, вот этот золотой, это было вот так, а этот ко мне пришел вот так. Зажигает свечи и слышит, как сердце его поет, глядя на это золото. Затем гасит свечи, закрывает сундуки, выходит снова наружу. Все, трепье, живет как нищий человек. Такой человек называется не богатый в ведах, называется сторож денег. Он сторожит свои деньги. То есть и правду, если нам задать с вами вопрос, если бы у нас были большие деньги, что бы мы с ними делали? Большинство людей не знают, что делать с этими деньгами. И вот Мичиганский университет исследовал эту тему не так давно, всего лишь несколько лет назад. Кстати, 3 университета занимались этой темой в Америке. Мичиганский один из них. Они решили пронаблюдать, что происходит с людьми, когда они становятся внезапно богатыми. Пронаблюдали это и сделали удивительное открытие. В точности соответствует Бхагавад-гите. Точь-в-точь. То есть никакой лжи здесь в этой книге нет. Это можно пронаблюдать. И они сделали исследование нескольких примеров людей, которые очень быстро разбогатели. Ну, знаете, так бывает. Лотерею выиграл человек, допустим. В Америке было всего несколько таких известных американцев, которые выиграли около 200 миллионов долларов в лотерею. Вот такой выигрыш. Ну, гигантские деньги, сами понимаете. И в Америке есть интересный закон, что у мужа и жены в семье у каждого есть свой счет, личный счет. Такой закон. И если, скажем, кто-то получает очень большую сумму из этих двоих, то автоматически сумма делится на 2 счета. На счета мужа и жены пополам. И, то есть, согласно закону, эти 200 миллионов долларов должны были положить на 2 счета. На счет его жены половину и половину на его счет. Согласно закону финансовому американскому. Как вы думаете, что сделал этот человек, когда получил 200 миллионов долларов? Вы уже догадались. Он развелся с женой. Жена, у него были дети, у него была работа, он был средний, порядочный, нормальный американец, то есть изучили вот, психологи его прошлое, и выяснили, что он был нормальным, средним, порядочным, нравственным, обычным человеком. Ну, не был каким-то негодяем, или очень жадным, или не имел каких-то пороков особых. был средним американцем. Но как только он получил 200 миллионов долларов, он развелся с женой, потому что не захотел делить эту сумму. Хотя разница мала между 200 миллионами и 100 миллионами долларов, ему показалось, что вот это не так. Он развелся. А что он сделал потом, как вы думаете? Вторым номером он бросил свою работу. Зачем работать, правда? То есть люди говорят, что ты поддерживаешь свои способности благодаря труду именно, деятельности. Но люди думают, я накоплю больше денег, а потом не буду работать. Такая философия странная. Они не хотят развития, хотят просто расслабиться и наслаждаться. А человек должен трудиться всю жизнь, говорится, на каждом этапе жизни у него своя задача. Он должен расслабляться. То есть жизнь делится на 4 этапа человеческая. Ученичество, семейная жизнь, отшельничество и полное отречение. 4 этапа. Если человек живет 100 лет, поделите на 4, получится по 25 каждое примерно. И вот этот человек решил освободить себя от всех обязанностей, потому что у него просто есть деньги, бросил работу, стал наслаждаться. У него сразу появилось как-то много друзей. Столько много друзей сразу появилось у него. Таких доброжелателей, которые ему говорят очень приятные вещи, помогают ему во всех делах. И начались яхты, острова, самолеты, там, личные катера и прочее. И как вы думаете, сколько времени понадобилось, чтобы израсходовать 200 миллионов долларов? Не больше 2 лет, оказывается, нормальной человеческой жизни. И только на один зуб нормальной человеческой жизни. Примерно через 2 года у него остался 0 на счету. И как-то друзья сразу куда-то исчезли. Никого, даже занять денег не у кого было. Это все пронаблюдали, вот его жизнь, и в конце концов его поймали на воровстве. Он воровал в церкви из кружки для пожертвований деньги. То есть он не только разбогател и обеднел, он еще и деградировал за это время очень сильно. И выясняется, что люди, привязанные к деньгам, они очень с большим трудом переживают трудности жизни. Они радуются только тогда, когда что-то получают. А вот когда что-то теряют, они сильно расстраиваются. И могут даже убить себя, если теряют большие деньги. Мне конец, он думает. А конец не ему, его деньгам. Так вот, для чего же эти деньги предназначены? Сейчас люди наблюдают, ученые, психологи, что богатство может сильно привести человека к деградации. А тогда для чего нужны эти богатства, эти достояния? Что с ними делать? В ведической культуре говорится, для обмена, любовного обмена существует собственность. Никогда не нужно ее копить и прятать, и хранить. Нужно сразу же занимать служение. То есть, если человек заработал 1 миллион долларов, то нужно спросить, чьи это деньги, кому они принадлежат. Ответ таков. Ишивайся и дам сарвам. Все принадлежит Богу, означает для всех этот 1 миллион. Я приведу пример. Потому что 1 миллион нас смущает денег. А вот если я скажу, если человек ученый, обладает большими знаниями, для кого эти знания предназначены? Для всех. А если он у власти руководит страной, для кого предназначено его служение, вот эта власть, для чего? Для блага всех. А если он рабочий, трудится, для чего? На благо всей страны. А если он 1 миллион заработал? На благо всех. Но пока у нас есть жадность, для чего это на благо всех? Я заработал 1 миллион, на благо всех? Нет, простите, мне самому мало. Я сохраню для себя, оставлю наследство своим детям. Не могу и на всех это делить. Но история известна, неизвестный пример. В Боснии, насколько я помню, жили 2 брата. 2 брата, родных жили они. По соседству у них было 1 поле пшеницы. Это был их бизнес. И один брат был женатый, дети у него были, а другой холост. И вот этот холостой брат, он плохо спит по ночам. Спит, ворочается и все думает. Потому что урожай делит пополам, 50 на 50, с 1 поля. И вот он думает, ну как же 50 на 50? Нехорошо. У него-то семья, у него детей много. Ему нужно больше. Он не берет больше. Говорит, 50 на 50, честно, пополам. Я говорю, ну зачем же мне? Я один. Вот у тебя дети, большая семья, возьми больше. Не берет. Не берет. Расстраивается брат холостой. Плохо спит поэтому. Потом он поднимается рано утром или ночью поднимается, берет тайком у себя в амбаре мешок зерна, идет к брату ночью и подсыпает ему в амбар мешок зерна. И засыпает спокойно, все хорошо. А тот женатый брат тоже плохо спит. И все думает. 50 на 50, нехорошо. Вот у меня, посмотрите, на старость лет, обо мне дети позаботятся. А у него же никого нет. Я говорю, бери себе больше, откладывай на старость лет. Мне не нужно много, у меня есть дети, дети мне помогают. А ты-то один, бери больше. Не берет, 50 на 50, все, никак, не заставишь его. Плохо спит, брат второй тоже. Поднимается ночью тайком, берет мешок из амбара своего и тайком подсыпает брата. И так они каждую ночь сыпали зерно из пустого в порожнее, пока не встретились где-то нос к носу ночью с мешками за спиной. А ты куда? Да, гуляю, не спится что-то. Я тоже что-то не спится. И все выяснили. И оказывается, количество зерна у них не увеличилось, не уменьшалось в амбарах, а любовь росла. Вот там люди храмы построили в том месте, где эти братья встретились. Вот как нужно общаться, обращаться с собственностью, говорится. Это ведическая культура. То есть сейчас люди работают для себя, а ведическая культура для других. Как закон гостеприимства до сих пор существует в Средней Азии. Я же там часто бываю. В Средней Азии вот эти есть семейные традиции. Самое вкусное, там какие-то консервы, варенье они делают, или соленье, или что-то еще. Самое вкусное прячут от семьи, от детей, от других, сестер, братьев, прячут. Закрывают. Для кого? Гость придет. Вот когда гость придет, тогда откроют. Тогда это на стол поставим. Для себя не надо это использовать. И в Ведах написано то же самое. Если вам вы приготовили что-то очень вкусное, лакомство, никогда не ешьте в одиночку. Всегда с кем-то поделитесь. Не будете счастливы иначе. То есть мы сейчас о счастье говорим. Это наука. И счастье основано на жертве. Кто совершает самую большую жертву вот в этом мире? Скажите, мужчина или женщина? Вот по жизни. Кому предназначена большая жертва, чем другому? Мужчины что скажут? Женщины. Да, мужчины тоже знают. Женщинам лучше не рождаться, очень трудно. Там написано в древней книге, что это самая трудная дхарма, самый тяжелый долг, это долг женщины в этом мире. Это сплошная жертва. Потому что женщина может жить только по закону любви. Если нет любви, женщина не может быть счастлива никогда. Но любовь толкает ее на жертву. Ребенок означает, что ночами не будет спать мать. Она будет делать все возможное, чтобы он жил, был счастлив. А потом он вырастет и уйдет. Большая жертва. А муж? Он тоже не будет дома сидеть на старости в Ведах. Он уйдет в отшельничество тоже. Женщина всю себя отдает, а в итоге все покидают ее. Как? Так вот говорится, она будет счастлива, потому что она получит плоды этих всех аскез. Просто служа мужу и себе. Если муж праведник, конечно. Если муж праведник, если у нее есть сознание Бога, то жена просто служа мужу получает все плоды его аскез. Настолько ценится это. Но если муж падший, то служение жены обесценивается. Не так уж ценно. Но она зависит от мужа в этом плане, ее счастье. Поэтому если говорим о человеческом счастье, то вот женщина, она счастлива, когда ее любят. В детстве любит отец, в молодости муж, в старости дети. Всегда на каждом этапе жизни она получает любовь. Тогда она счастлива и активна, красива и сильна и здорова. Если она не нужна ни отцу, ни мужу, ни детям, это самое несчастное существо в мире. Она теряет красоту, здоровье, погружается в скорбь. Все. То есть без любви эта форма жизни несчастлива. Тогда как мужчина, он может идти просто путем долга. У него может быть любовь, может не быть любви, у него долг есть. Он по-другому устроен. Ее может вдохновлять, скажем, карьера просто, богатство. Почему? Потому что он думает, когда у меня будет высокое положение, вот тогда придет красивая женщина ко мне. Ее еще нет, просто он думает так. Когда много денег, все женщины будут мои, правда же? Власть то же самое, я тогда буду обладателем всего этого. Он может это как долг выстраивать. И вообще мужчина, он не заинтересован особенно в материальном развитии сам по себе, без женщины. Буквально говорится, что мужчина может жить под деревом, без жены. Если нет жены, нет женщины, он может под деревом просто ночевать. Только не в Чите, конечно, зимой, понимаете. Может быть, летом еще можно. Но в индийской культуре, поскольку климат другой, вот Индия, если взять, Бхаратаварша, там круглый год можно жить на улице легко. Не пропадете там. То здесь нужен дом обязательно. И вот мужчина в Бхаратаварше, если он не заинтересован в общении с женщинами, не женится, то он может под деревом всю жизнь легко. Легко и спокойно, непринужденно. Знаете историю об одном мужчине, который лежал под деревом постоянно. Наслаждался жизнью. Вот там у него там дерево, там фрукты, вот яблоко упадет, он съест и все. А другой мужчина рядом по дороге приезжал туда-сюда, товары возил там на рынок, работал вообще. А вот через год этот работяга говорит: слушай, я тут уже целый год хожу, езжу по этой дороге, товар вожу. И вот вижу, как ты тут лежишь, бездельничаешь, вообще ничего не делаешь. Тебе не стыдно вообще? Мужчина очень удивился: а что нужно делать, скажи? И зачем? Ну как что? Да хоть что, смотри, вот смотри, ты лежишь под деревом, на дереве столько фруктов, собери, иди на рынок продай, и будут деньги. А потом, сказал, что зачем? Ну и глупо же ты, ну как потом? Ну потом на эти деньги купишь товар настоящий и продашь еще больше денег. Ну а потом? Ну потом еще, еще построишь дом. Да, дом, а потом что? Ну мебель, ну как? Ну мебель, ну все, там транспорт, все, что нужно. Ну потом женишься, жена у тебя будет. А потом, спросил человек, но потом ляжешь на диван, ничего не будешь делать. Так я и сейчас лежу, ничего не делаю, сказал. Зачем же так много усилий, чтобы потом лежать и ничего не делать? Это мужчина без женщины, который так рассуждает. Не видит смысла ни в чем этом. Но вы сейчас не найдете таких мужчин, что сейчас все мужчины сразу смотрят на женщин с детства. Их обучают, такая культура, их прививают с детства. До 16 лет они им прививают этот сексуальный интерес слишком рано. Поэтому наши мужчины не слишком утреченные в этом плане. Они хотят и карьеры, и денег, они сильно расстраиваются, когда у них работа не идет. Они начинают пить при неудачах, они слабеют, в общем. У них разум слабеет, слабеет, слабеет. Они становятся слабыми, потому что прибегают к интоксикациям, к развлечениям, просто каким-то грубым проявлением, каким-то таким, знаете, вот придурковатый образ жизни начинает вести. Когда мужчина не утвержденный в жизни, он становится джада, придурок. Придурковатый, наверное, странный. Вот много этих придурков по улице бегает, там просто болтают что угодно, делают что угодно. Это еще не мужчина, не сформировавшийся, потому что у него еще разум не сформирован. Но когда он попадает в влияние женщины, это вдохновляющая сила. И он начинает делать все, что она скажет. А женщина, когда смотрит на мужчину, у нее аппетит растет. Их сравнивают в ведах как огонь и масло. Масло — это мужчина, конечно же, сливочное, с холодильника, знаете, с морозилки вытаскиваете, вот его прямо не разбить, он твердый такой, обученный, знаете, вот как камни вообще у него, разум, мощный человек, рыцарь в доспехах, не пробить. А женщина — это огонь, такой слабенький, такой огонечек, такой трепещущий, знаете, не так и трудно жить на белом свете, что она сразу так трепещет, а мужчина такой кусок масла такой, знаете, твердый. И теперь понимаете, какое интересное сочетание, правда? Вот один такой твердый, другой такой незащищенный, кажется. Но при сближении это масло начинает таять от огня и растекаться. То есть мужчина становится такой чувственный, такой похотливый. Попадает во власть женщины, легко причем, потому что женщина, она могущнее его в 9 раз. Внутренне. Физическая сила на стороне мужчины, а внутренняя на стороне женщины. В 9 раз сильнее его. В чувствах, влияние, знаете, как она запричитает, мужчина слушать не может просто. Или заплачет, все, мужчина не может, не знает, что делать, все, плачет. У него разрывает все на части просто. Она очень сильна в этом плане, чувствительна. И поэтому она и беззащитна, потому что она слишком глубоко все переживает, не так, как мужчина. Мужчина попереживал немножко и пошел дальше и забыл все. Женщина будет переживать всю жизнь потом. Поэтому ей трудно принимать решения, отвечать за эти решения. Она побуждается делать мужчину. Делай так, делай так, делай так. Почему ей самой не сделать, интересно, как вы думаете? Она будет переживать. Если она ошибется, она себе до конца дня не простит. Она его подбивает. Делай, делай, делай. Так или так, я не знаю, вот как-нибудь сделаю. Ну, делай, делай, делай. И он делает, ошибается. Я же тебе говорила, что и так нужно было подумать. А он ошибся, ну и что, теперь сделай по-другому, какая проблема вообще? Вот он такой защищенный своим, так сказать, неразвитым внутренним состоянием, он становится свободным. В 9 раз свободнее мужчина. Поэтому для мужчины брак — это некая такая тюрьма, как бы потеря свободы, он слабеет в браке. А женщина наоборот, она получает пищу от мужчины, это масло, и у нее огонь разрастает. И теперь что? Теперь не разбитая корыта, а? Теперь избу нужно поправить. Дурачина это простофиля. Выпросил корыто. А избу ты видел, нет? Ну, избу выпросил. Довольно тебе душка за что-то. Меня раздражаешь все больше, а? Если ты видел, как люди живут настоящие, давай теперь терем ставь сюда. А там и замки, а там и то, а там и все, а там уже и рыбка на посылке должна быть. Это сказка такая. То есть в сочетании мужского и женского начала растут материальные потребности искусственно, в которых нет необходимости. Искусственные материальные потребности называются. Вот в этом сейчас цивилизация достигла огромных успехов. Искусственно наращиваются все эти новые вещи, все это улучшенное. Кажется, что все улучшено. Видели улучшенное молоко в маркетах? А вы понимаете, что значит улучшенное молоко? Это вообще возможно такое? В Ведах написано, что молоко улучшить невозможно никаким продуктом, потому что это самый лучший продукт. Вот молоко можете улучшить что угодно. А молоко самоулучшить невозможно. Выше продукта по чистоте и качеству нет. Но поскольку коровы дают сейчас молоко с кровью, их насильно выжимают, молоко некачественное, потому что с коровьем плохо обращаются, они улучшают его, как в Америке, они улучшили коровье молоко, добавляют туда рыбьего жира. И думают, вот это улучшенное молоко. Вот такие вещи. Это создаются потом модели машин. Вот видели такие полированные машины, такие все, как зеркало? Идеально, как зеркало можно смотреть. Такие стекла, там, полировка, там. Все эти зеркала там, они так вот прижимаются или выставляются, и двери такие, и так все очень красиво. А для чего, как вы думаете, все это? Я в Индии видел интересную машину. Темпо называется. Темпо, сейчас скажу, что такое темпо. Видели, три рельсы, если сварить вот так вот, треугольник сделать, три рельсы. Впереди одно колесо и два сзади колеса. И вот эти рельсы их скрепляют. И на этой рельсе еще такой домик из железа, такой сваренный, не покрашенный. И двигатель открыт. Сейчас покажу, как он работает, только не пугайтесь, скажу. И вот так сейчас трясет вас. Вот всю дорогу вот таким образом. Со скоростью 40 км в час максимум. Ну, вытрясет всю душу вообще. 10 км проехали, это вот все уже, все. Ну все, конец. Темпо называется. На эту темпо садится примерно 25 человек. Размером она с телефонную будку, может быть, чуть побольше, я не знаю. Ну, 25 человек умещается, кто сверху, кто сбоку, кто висит. Ну, все можно выйти, пожалуйста. И это все. И если одна темпа столкнулась с другой темпой, никто не расстроится никогда. Понимаете, да? Она даже не покрашена толком. Она такая вся мятая, вся такая ржавая. Если они там столкнулись, то харибол и поехали дальше. Познакомились. И представьте, Мерседес. Бенц. Полировка. Вот вы там чуть-чуть с кем-то тик столкнулись. О! Трагедия такая. Боже мой! Мерседес-Бенц поцарапан поставил. Это другая ситуация. Знаете, сколько нужно пережить вообще? Вот при таких обстоятельствах. А что там, собственно, для чего создан такой Мерседес? Сейчас поймете. Вот они часто устанавливаются там где-то у ресторанов, такие машины по вечерам. Такие дешевые тормоза. Фью, такие плавные становились. И спереди двери, значит, ты открывается, и выходит такой мужчина, хорошо одетый, галантный, быстро обходит машину, открывает дверцу, и там сидит она. С голыми ногами, да, такая сумочка у нее, она не выходит. Она ждет, он откроет дверь, и так руку подает оттуда. Он ее вытаскивает так вежливо оттуда. Она идет к ресторану, там ее закрывают, успевает машину, обгоняет ее, открывает двери перед ней, она заходит. Такая культура. А для чего это все делает, скажите? Почему мужчина так служит женщине? Есть причина, есть выгода. Женщина прекрасно это знает. Он хочет чувственного наслаждения. Поэтому он такой галантный, поэтому делаются такие машины. Понимаете, какое сочетание мужчины и женщины? Сочетание мужчины и женщины – это очень плохое сочетание. Женщина для мужчины – это дорога в ад, говорится. А мужчина для женщины – дорога в ад. А как же быть? Веды дают интересный выход. Не женщина вам нужна мужчине, а жена. Вот жена это хорошо, а женщина очень плохо. Вот в чем проблема. Сейчас мы забыли роль жены, роль матери, роль сестры, роль дочери. На передний план сейчас выходит все больше и больше сексуальная энергия. Все затмевает. И мама очень сексуальная, и дочь очень сексуальная, и сестра очень сексуальная, даже бабушка сексуальная. Сексуальная культура кругом. Правда, я правду говорю. Но высшая роль в этом мире у женщины – это мать. В Ману Самхите говорится, что после Бога поклоняйтесь матери в этом мире. Вот как цена этой важной роли. Но если мать сама не контролирует чувства, она теряет ценность. На самом деле женщина теряет могущество, когда становится легкодоступной. Она могущественна, когда целомудрена. Она мистик по природе. То есть она может видеть будущее, может исцелять, она с травмами обходится, она это мистик. Защищает репутацию мужа, очень тонко устроена. Если целомудрена, она удивительные вещи может делать, женщина. Видеть, чувствовать и понимать гораздо глубже, чем обычный мужчина. Но если нет целомудрена, она это могущество использует для того, чтобы беспокоить умы мужчин, одеваясь вызовом, поведением ее и так далее. И умы мужчин, они будоражатся. Сейчас, опять же, на Западе это изучается. Там раньше эта культура, конечно, развивалась, и там больше уже опыта в этой культуре. И уже в Америке запрещено приходить на работу в мини-юбке. Потому что сейчас мужчины начинают психически заболевать. То есть идут годы в этой культуре, и ум мужчины в этой культуре постоянно возбужден видом женщин. А дети соответствующим образом, ведущие себя соответствующим образом, говорящие слова соответствующие. И когда ум мужчины постоянно возбужден, он становится инфантильным. Подобно ребенку, он уже ищет не жену, а как бы мать, исполнительницу его желаний. Сам может быть неспособный творить свою судьбу. Часто женщины это замечают в семье, что мужчина, муж какой-то стал вялый вообще. Вот все ему дай, все подай, а еще постоянно недоволен при этом. А вот так вот работает, эффективно зарабатывать, не может продвигаться, не может толком, а вот просто вот такой капризный, как ребенок. Почему? Неправильно отрегулирована сексуальная деятельность. Мы сегодня говорим о счастье. Так вот, счастье заключается в том, что человек умеет контролировать свои чувства, особенно касается мужчины. Не контролируя чувства и ум, человек никогда не может быть счастлив, написано, наверное. Как ни странно. Сейчас кажется наоборот, зачем их контролировать? Опусти их, пусть наслаждаются в полную силу, вот оно счастье. Нет, пресыщение наступает быстро. Надоедает жена, надоедает работа, все надоедает. Одна и та же квартира надоедает, костюм тоже надоедает, музыка надоедает, пища, все, только раздражение. Когда-то нам принесли телевизор, я еще учился в школе. Я вообще в жизни такого не видел, телевизор называется, телевизор. Значит, дома можно смотреть кино теперь. Все, вот это да, вот это наука. Кино прямо дома, не в кинотеатре, бесплатно вообще. Просто включаете и смотрите. А знаете, что только были старые телевизоры делать? Первые там назывались, они не цветные, еще черно-белые. Там сзади этой бандуры, ламповая такая была бандура, она разогревалась сначала долгое время, потом зарабатывала, там появлялось изображение, в конце концов включалось. И там постоянно мелькали кадры, вот эти антенны были не настроены, их нужно было постоянно двигать, сходить с антенной по квартире, вот так ловить все это, подкручивать эту рамку, которая не мелькала, и иногда помехи какие-то возникали, постоянно это было. И вот мы с этой антенной, как в цирке просто, знаете, как фильм смотришь, вот эту антенну туда-туда, и находишь место, и замри, а вся семья, не двигайся, мы смотрим. И тут начинает кадр, тр-тр-тр-тр-тр-тр, и сзади нужно быстро подкрутить, подправить, регулировать. Вот такие были телевизоры. А потом, когда он уже стоит какой-то долго, у него лампы, они же разогреваются, остывают, и контакты слабеют. И тогда нужно просто, когда вот он там барахлит, подойти к нему и так, бабах сверху, и нормально. Он так встряхнется, так и опять заработал. Вот так, отец подходил сверху, бабах по нему. И все радовались, ура, заработал, все нормально. Хорошо, все радовались такому телевизору, правда говорю, были счастливы просто. Теперь Samsung. Вы работаете на Samsung, зарабатываете деньги, наконец вы покупаете с большим экраном высочайшего качества, где тут прям вот можно, как голова высовывается прямо с экрана, понимаете, настоящая. И вдруг там вот какая-то маленькая деталь, вот барахлит чуть-чуть, и как вы расстроитесь? На таком большом Мерседесе зеркальном, вот маленькая царапинка, и все, и вы так расстроитесь. Видите, еще больше раздражения приходит в это. Люди стали все более уязвимы. Вот сейчас скажите кому-нибудь, ты похож на лягушку, он может серьезно это принять. Человек. На всю жизнь обидится потом. Потом очень трудно будет восстановить отношения, правда говорю. Одна неудачная шутка и все. Век Кали, нынешний век, который сейчас мы живем, мы настолько стали уязвимы, раздражительны, недоверчивы. Одно неудобное слово, и мы можем обидеться на всю жизнь. Простить? Нет, невозможно простить. Я и после смерти тебя достану. Ха-ха-ха. Никогда не прощу. От меня не уйдешь, все, вместе. Из жизни в жизнь буду этим мстить. И как же, скажите, можно быть счастливым в таком состоянии? Мы сегодня о счастье говорим. Если ум хранит все негативное. Знаете, как люди общаются? Я однажды видел такую картину. Ну все хорошо. Ну хорошо, ну все буквально, ну хорошо. И сегодня ужин хороший, и все хорошо, и настроение хорошее. И вот нет, тут что-то не то, понимаете. Они сидят и так смотрят на друга и говорят один другому. А ты помнишь, что было раньше? И начинай. Нет, все хорошо не бывает, правда же? Ты помнишь? Давай вспомним теперь. Очень-очень редко люди вспоминают что-то хорошее, говорят о чем-то хорошем. Включайте новости, посмотрите интернет, там что-то много хорошего описывается в новостях. Почти ничего. Негативная информация кругом. То есть, смотрите, насколько умы людей сейчас обеспокоены жизнью. Подтверждения все-таки есть. Ну вот, давайте еще раз пример приведем один. Если мы предложим сейчас такую вещь. У меня есть прибор, я с собой привез его. Я вожу его с собой, этот прибор. Он настроен на спутник. И этот прибор можно подключить к уму любого человека. При вашем согласии только. Там несколько только электродов нужно подключить сюда. Вот. И все, что вы думаете, выведем на центральное телевидение. Согласны? Очень опасно, правда? Мы сразу потеряем репутацию все тут же. В уме такое творится у нас. Ну давайте внимательно посмотрим. Много ли у нас счастливых мыслей? Мы утром часто просыпаемся с такие: здорово, на работу пора. Я всю ночь не спал, ждал, когда же будет утро, понимаете? Я так ждал этого момента. Наконец, вот пора на работу. Ну, будь оно проклято, правда, все это. Надоело, сколько можно. И хотя мы вот так с вами страдаем каждый день, мы думаем, что мы счастливы. Нет, что вы нас унижаете? Мы счастливы. Мы счастливы в этой борьбе, в этом труде. Мы работаем, мы добиваемся. И на футболке он здесь пишет: no problem, чтобы все видели, у меня нет проблем никаких. Но без умиротворенного ума счастья не бывает. Сначала счастье нужно внутри себя. Знаете, какой интересный пример дает Бхагават Пурана. Человек ходит босиком повсюду и жалуется. Там стекла, там камни, там горячий асфальт, там еще что-то разбросали. Кругом беспорядки, не понимаете? Когда порядки наведете, а? Все ноги уже искололся безрезовые. И он постоянно ругается, 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 ругается. А как же быть? Обуйся, говорит. И весь мир будет гладким для тебя. Поработай с собой. Познай себя, и ты сможешь жить гармонично с этим миром, если ты познаешь себя. И человек, который имеет чистый ум, спокойный, равновешенный ум, он уподобляется лотосу. Чистому лотосу, у него такое свойство есть, лотоса, он не смачивается водой, выпускаете его в грязную воду с головой. А когда он появляется наружу, он снова чистый, ни капли не остается на нем. Это ум человека должен быть таким. Вот это пример. Вот такая чистота. Или другой пример есть. Физически. Есть такие лебеди, это особый вид лебедей, это правда. Раджа Хамса называется. Не каждый лебедь, но вот Раджа Хамса имеет способность интересную. Если ему нальете ему в блюдце молоко и смешаете молоко с водой, смесь делаете, разбавите, Раджа Хамса выпьет молоко, а вода останется в блюдце. Вот такой у него какой-то клюв, он так тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук, и вы видите, так вот молоко все уходит, и вода прозрачно остается. Все. Загадка для многих. Не все лебеди Раджа Хамса умеют так делать. Это сравнивается с человеком, который может из всего, что наблюдает, видеть самую суть, истину, самое чистое, самое лучшее выбрать. Или, как сказал Чанакья Пандит, если видите золото даже в испражнениях, возьмите, золото от этого не оскверняется. То есть выбрать самое лучшее, общаясь друг с другом в этом мире, вот так человек должен жить, общаясь с самым лучшим. Например, как общаться друг с другом, если у нас есть недостатки? Они же нам мешают. Приведем пример. Вот перед нами фрукт. С одной стороны он гнилой, а с другой стороны он красивый, здоровый, сочный. С какой стороны нужно кусать? Мы же понимаем. Не нужно со стороны гнилой кусать. Нужно кусать с хорошей стороны. Вот так нужно общаться с людьми. Вот таким образом. И чем больше мы внимания уделяем хорошим качествам друг друга, тем сильнее они становятся и вытесняют плохие. То есть нет необходимости бороться с чужими недостатками. Их становится только больше. Каждый, кто вступает в борьбу с другими, сам оскверняется этой борьбой. Знаете историю «Убить дракона»? Наверное, многие знают, я ее вкратце расскажу. Ну, в общем, есть живет дракон, такая сказка. Дракон этот негодяй, злой образ. Он беспокоит всю страну, весь мир. Он грабит, он ворует чужих жен. В общем, что хочет, то делает. При этом он живет в таком труднодоступном замке, он очень сильный, злой, сильный образ, и очень трудно победить. Но люди, в конце концов, они же возмущаются и собирают с какого-то богатыря, коня ему дают лучшего, меч выковывают для него, доспехи, и благословляют старики, давай, иди убей этого дракона. Жить уже невозможно. И уезжает этот богатырь туда, но он не возвращается. Никто не вернулся оттуда еще. Дракона трудно победить. Так все продолжается. Все эти бедствия, злодеяния. Но нет, лучше все же умереть, думает следующий богатырь, чем так жить. Дайте мне коня. Дайте мне меч, я пойду убью этого дракона. Да, и снова очередного благословляют этому доспехи, и меч, все самое лучшее. И убей ты, наконец, может быть, повезет. И он приближается к этому замку, преодолевает все препятствия, бьет своей рыцарской рукой ворота. Выходи, гад такой. Я тебя убью сейчас. И появляется такой дракончик, чудушный какой-то такой, знаете. Не такой страшный, оказывается. И короткая схватка, раз он уже лежит на земле, уже меч вознесен, убить его, один взмах остался. Тут дракон говорит этому богатырю, не спеши. Дракона убить невозможно. Как это невозможно? Я тебя уже победил. А ты знаешь, кто я? Сказал дракон. Я тот предыдущий герой, который убил дракона. Всякий, кто убивает дракона, сам становится драконом. Вот такая сказка. Понимаете теперь, почему мы не достигаем результата в борьбе за существование? Бороться нужно со своим драконом в сердце, а не с чужим драконом. Вступая в борьбу со злом, мы становимся частью зла. Это не приносит счастья. Ну, сами подумайте, как можно было построить коммунизм при помощи кровопролитий таких? Как можно достичь высокой, чистой цели грязными методами, нечистыми методами, жестокими методами? Если цель высока, то и средства должны быть также высокие. Закон кармы такой. Что посеешь, то пожнешь. Как же можем надеяться на счастье, если мы столько грехов совершаем в жизни? На этом пути к счастью. Точно ли мы уверены, что дорога к счастью? Есть карма, викарма, акарма. Есть разные понятия судьбы. Как увидите на распутье, есть различные направления, разные результаты. У человека тоже есть такой выбор. Карма означает благочестивая деятельность. Предписано священными книгами. То есть, что нужно делать, а что не нужно делать. Так написано. Вот убивать не нужно. Лгать не нужно никому. А любить нужно. Ближнего. И Бога любить тоже нужно. Вот дается, что нужно, что не нужно. Это называется карма. Хорошая, благочестивая деятельность. Не делаем плохих вещей, делаем хорошие вещи. Все. Почему? Потому что Бог свидетель. Не утаите ничего. И в этом тоже говорится, в сердце каждого живого существа Бог находится. Мы это тоже чувствуем, говорю, у меня свой Бог. Это так. Есть, но это Бог один и тот же на всех. Не свой. Мы не можем его присвоить, как собачку дрессировать. Он один, но он находится в сердце каждого живого существа и в ядре каждого атома. Как вы видите утром, если вы идете на траву и вы видите росу, столько росинок на траве, и каждой росинке отражается солнце. Солнце одно, но отражается в каждой росинке. Даже Бог один, но в сердце каждого живого существа пребывает при этом. Такое сравнение дается. И так это то, что мы чувствуем как совесть Бога в сердце. О чем я говорил только что? Нет, дорсы. Карма. Карма. Благочестивая деятельность. То есть деятельность, угодная высшему разуму, Богу. Это называется карма. И ее плоды очень хороши. Это здоровье, долголетие, сильный разум, красота телесная, сила. Ну, то есть все, что вот мы считаем хорошим достоянием. Можем прямо это с рождения все получить, если хорошая карма. Родиться уже в хорошем, здоровом теле, красивым, разумным, в богатой семье. Вам не нужно будет зарабатывать деньги. Значит, в прошлом вы совершали хорошую карму. Что посеешь, и вот плод появился такой. Викарма противоположная. Викарма означает греховная деятельность. Что за благорассудится, то и дело. Мне плевать, что там написано в священных книгах. Я вообще с Богом, нет у меня отношений. Я их не строю. Поэтому я действую, как мне заблагорассудится. Обмануть не проблема, если никто не узнает, почему нет. Своровать тоже не проблема. Главное, чтобы как-то выиграть и все. А там, если нет свидетелей, какая разница? После меня уже, знаете, хоть поток, хоть трава не растет, какая разница? Нет свидетелей. Наслаждайся жизнью. Но это викарма означает, что человек постепенно утрачивает разум, здоровье, знаете, да? Крутые люди, крутые болезни. Приходят реакции потом. Рождается обычно в плохой семье, в бедной, с плохим разумом, образованием ему трудно иметь, характер дурной, строить отношения трудно, то есть он всю жизнь страдает таким образом. Потому что карма плохая. Бывает, что карма смешанная, хорошая и плохая вместе. Обычно так у нас с вами, жизнь как бы полоса, то хорошая, то плохая, такие полосы, это смешанная карма называется. Значит, мы с вами поочередно совершаем то, что-то хорошее, что-то плохое, и результат такой же будет. Счастье, несчастье, счастье, несчастье, будет чередоваться, как правило. Значит, что человек не очень-то красив по закону кармы, но разумен. Хорошая карма так проявилась и может быть влиятельным. Бывает, наоборот, он очень красив, но разума не очень много. То есть смешанная карма существует. И когда человек плохой, ему не так уж и трудно быть плохим. Или он очень хороший, тоже не трудно. Но когда он плохой и хороший одновременно, вот это очень трудное положение для личности. Быть плохим и хорошим одновременно. Это вот мы с вами все. Мы не хорошие, не идеальные, не плохие, не такие уж. А вот мы смешанные. И поэтому нам трудно жить в этом мире. У нас много переживаний, много сомнений, много проблем. Мы вроде и верим в Бога, и сомневаемся одновременно в это. Бог есть? Ну, сейчас все скажут, даже в чите, конечно, есть. Я извиняюсь, потому что недавно эта страна наша была атеистическая полностью. А теперь любого спросите где угодно, скажет, да, Бог есть. Но тогда почему ты живешь так, как будто Бога нет? А я все еще сомневаюсь, что Он есть. Он есть, но все-таки вот я еще и сомневаюсь в этом одновременно. И то, и другое. Вот это смешная категория людей. У них сомнения в уме. И в Гитисе говорится, тот, кто имеет сомневающийся ум, счастлив не будет ни в этой жизни, ни в следующей. Сомнение нужно разрешить все. Это, собственно, роль мужчины в обществе, разрушать сомнения. Потому что женщина по природе будет сомневаться, это ее природа. Ее разум и чувства сомневаются, а в сердце она тоже может иметь какую-то ясность. Если есть любовь у нее, тогда у нее ясность наступает. Поэтому разрешать сомнения мы должны с вами. Для сомневающейся души нет успеха в жизни. Правда, чтобы чего-то достичь, нужно иметь очень большую решимость и фанатизм даже. Видели, как балерина крутится на одном пальце правой ноги? Вот так вот. Сколько угодно может крутиться, как динамо-машина. Так. Как ракета шутит. Динамо-машина, к ней нужно провода прикрепить и пусть вырабатывает электричество. А как она достигает такого удивительной такой способности? У нее выходных нет. Ей даже некогда с друзьями встретиться. Это фанатик номер один вообще. Но если она выйдет на сцену, люди рот раскроют, ничего себе подумают, как такое вообще возможно. Это достигается при помощи решимости. Человек не должен сомневаться в этом. Если мы с вами устраним сомнения и причем решимость, мы достигнем чего угодно. Невозможно в словаре дураков. Препятствует ум. Знаете, как он препятствует? В Индии большого слона привязывают на тоненькую цепочку к дереву. И люди, которые вот неопытные, приезжие, они боятся этой ситуации. Ничего себе. Огромный слон на такой цепочке. Очень опасно. Все боятся подойти. Он гигант, знаете, так вот как вот. Мотнет хоботом, не дай бог. От вас мокрое место останется.
Нет, хозяин, не бойтесь, подходите. Он не порвет цепочку.
Да как не порвет? Да что вы, С деревом вытащит вместе. Нет, нет, он обучен, обусловлен. Это обусловленный ум называется. Дело в том, что когда он маленьким склоненком совсем, его привязали ту самую цепочку к дереву. И он ее не мог порвать, поскольку был слоненком. Но пытался. Пытался очень часто рвать цепочку. Но в конце концов ум получил у него убеждение. Невозможно порвать цепочку. Невозможно. И он перестал это делать. Вот он уже вырос большой слон. До сих пор он думает, цепочку порвать невозможно. Он обучен, обусловлен. Так же и мы с вами, если обратимся к уму, ум сразу скажет, вот эти все вещи он говорит, но это же невозможно сделать вообще. Это нужно знать, отречься от всего, это то, это все, нужно идти в монастырь. Нет, это ерунда полная, не нужно это понимать. Это ум обусловленный. На самом деле, отречься от чего не нужно, ни от каких вещей нужно. Отречься только от одного, от чувства собственности, от просто от эгоизма и дурных привычек. И все, и мы достигаем успеха. И счастье, и желаемое, и все, что хотите. Собственно говоря, деньги могут быть, не быть, неважно. А вот счастье должно быть. Как вы думаете, денег будет много, счастья тоже будет много? А где же вы купите его? Есть такой магазин, нет? Я не видел таких магазинов, где бы покупали счастье. Покупное счастье – это уже что-то продажное, что-то не то. Дешевка какая. Так что деньги нам нужны только как из практических соображений. Что касается счастья, счастье – это взаимоотношения, а не деньги. Вот почему деньги препятствуют счастью иногда. Потому что люди не хотят иметь отношений, богатые с бедными. Не имеют таких отношений, потому что бедный хочет от него деньги, а богатый жадный не хочет давать просто так деньги. В принципе, бедный и богатый друг друга не любят, потому что один бедный, другой богатый, только по одной причине. Так же, как красивый, некрасивый, недолюбливают друг друга, умный, глупый, недолюбливают друг друга. Но если построить правильные отношения, можем жить как братья. То есть, что такое правильное отношение в обществе? Можно одним словом назвать благотворительность. Каждый должен совершать благотворительность. И вот это называется правильное взаимоотношение. Что-то в своей жизни мы должны делать бескорыстно для кого-то. Что-то мы зарабатываем, но что-то мы должны делать бескорыстно, чтобы у нас были отношения. Например, гостей приглашать нужно регулярно в свой дом. Так написано в древних книгах. Любой человек, который живет в своем доме, в семье, каждую неделю открывает свой дом для гостей. Пожалуйста, приходите. Обед готов или ужин. Гости, заходите. Читаем Священное Писание, обсуждаем, воспеваем киртан и пир. И все бесплатно. Никаких денег за это не берется. Это благотворительность. Каждый должен это делать. Когда-то люди это делали. Я помню моего отца, который готовил иногда что-то. Он любил готовить. А потом ходил по соседям и раздавал то, что он готовил. И все очень удивлялись этому. И как-то улыбались. И сразу становились друзьями. Он любил вот так просто вот делать что-то благотворительное. Ну, какие-то старые законы. Потом я это уже не делал. Потом. Я стеснялся уже этого всего. Но в прошлом когда-то люди все занимались благотворительностью. Это была главная их идея. Помогать друг другу жить. Поэтому люди сбивались в общество. А сейчас они сбиваются в общество с сознанием азартных игроков. Они вот все вместе играют-то, но каждый думает только о своей выгоде. Каждый норовит обмануть другого. Это совсем другое общество становится. Это называется сейчас современной культурой. Это не культура. Это бескультурье. Это не путь к счастью. И вот интересно, что веды говорят здесь. Хорошо. Представьте. Ну, все удачно у нас. Деньги рекой. Сейф набит у меня в банке, полно денег. Дом я себе отгрохал, какой хотел. С порталом, все, с колоннами, с забором, с большой землей, там, с милицейской будкой, с собакой, все. У меня там винчестер есть, сейф у меня есть, все, я защищен. Железные двери, все у меня нормально. И теперь я выставляю видеокамеры вокруг своего дома обязательно, понимаете? Я же очень богатый. Я же плохо сплю по ночам. Я даже себе не доверять начинаю. Я думаю, я вообще хорошо и спрятал, нет, дети или нет. Ночью просыпаюсь. Я даже в себе не уверен. И вот там видеокамера, кто там пришел, зачем пришел, что нужно. Первый раз вещи вижу. Человек развивает жадность, зависть, страх. И много материальных желаний при этом, когда много денег. Это все развивает. Теперь смотрите, что интересно. В какой-то момент времени, а он придет обязательно каждому, вы понимаете, что за момент времени, наступит вот так. Одно мгновение. Раз. И нету дома. Нет винчестера. Нет сейфа. Нет заборов. Нет вашей семьи. Вы оставили тело. То есть это в одно мгновение. Раз. И оставляете. А что же берете с собой? Жадность, зависть, страх, все, что развили в душе, то и остается. Вот какая ловушка, какой обман. Обман на санскрите называется майя, иллюзия. Думал одно, а получил другое. Я думал, это же путь к счастью, верно же? А обернулось по-другому. И все эти накопленные деньги, написано в Бхагавата Пуране, которые я заработал таким неправедным образом. Я видел такие дома, сравнение пришло мне, знаете, что я видел такие дома в южной, на юге России. Там наркобароны так живут. Это греховный бизнес очень. И вот теперь все эти деньги накоплены им за всю жизнь. Копейка в копейку будут использованы на дорогу в ад, написано. Он оплатит. Интересно, что билет как раз вот, вот именно копейка в копейку совпадет в цене. Лишнего ничего не остается. Точно, до места назначения его сразу отправят, до места страдания. Потому что за все это нужно бы еще отчитаться. За каждую копейку, которую мы заработали, за счет других, или какой ценой мы это сделали. Законы кармы, видите какие? Карма, викарма. Очень опасно. Особенно в следующей жизни можем проиграть. Можем получить очень плохое тело или даже тело животного. И акарма. Акарма – это очень интересное слово. Акарма означает, что вы делаете, работаете в полную силу, но ответственности не несете за это. К вам нет претензий, вы свободно остаетесь. Свобода освобождает человека. Что же такое за акарма, интересно? Это духовная деятельность. Можно привести такой пример, материальный. Представьте, война. И человек идет на фронт, солдат. И офицер говорит, вот видишь, там враг, вот стреляй, убивай как можно больше. И он хорошо работает, очень смело передвигается, стреляет, отстреливается, в общем, ведет бой. И убивает 50 человек за день. Но это подвиг. Это подвиг, его отмечают и дают ему отпуск на неделю. Домой медаль и отпуск. Приезжает он домой с медалью, родственники встречают как героя, его поощряют. И теперь он думает. На войне идут 50 человек, и мне дали отпуск неделю. Здесь я могу убить больше людей. Не 50, я могу положить сейчас 100 запросто. И тогда мне продлят отпуск двойной, правда же? Нет, за это отправят в тюрьму. Потому что в одном случае он действовал согласно высшей воле, а в другом случае согласно собственной прихоти. Это он сам. То есть карма означает, что мы сами отвечаем за свои поступки, а акарма означает, что мы действует по воле Бога, и ответственности нет. Нет ответственности. Например, если человек действует согласно своей природе, это безгрешно. Никакой ответственности. Никакого греха на нем не будет, если он действует согласно своей природе. Есть четыре природы людей. Рабочий класс, бизнесмены, есть управляющий класс, и есть интеллектуальный класс, учителя, священники, философы, что-то такое. И вот учитель в обществе не должен становиться рабочим, говорится, это для него греховно. А рабочий не должен себя брать роль учителя, это тоже для него греховно. Управляющий должен быть управляющим, бизнесмен должен быть богатым, рабочий должен иметь золотые руки, и учитель должен иметь квалификацию осознания духа. И действуя согласно своей природе, они совершают греха. А если не делают, совершают грех. Например, священник, вы к нему придете и скажете, мой духовный отец, я пришел на исповедь. И вы ему говорите, я убил человека. Такое случается. И ваш духовный отец не пойдет в полицию заявлять. Потому что согласно правилам духовным, это тайна, не разглашается. Священник не доложит на вас. И в этом его никто обвинять не должен. Он скажет, прощаю тебе грехи. Все, ты раскаялся? Я прощаю тебе грехи. Раз ты раскаялся, все, по вину голову меч не сечет. Он так будет себя вести. Но если человек придет в полицию и скажет, я убил человека, его под суд отдадут. И будут правы, потому что они, у них другая природа, другие обязанности. То есть они должны так поступить. Если человека убивают на улице, то полицейский должен немедленно достать оружие и остановить все это. И разобраться в соответствии с законом. Он не должен говорить, ну хорошо, побили. Ну хорошо, даже убили. Но давайте простим этих людей. Нет, тогда его должны уволить с работы. Это не полицейские, это не военные. То есть, видите, разные люди по-разному должны действовать. Не все одинаковые. В нашем же обществе когда-то установили диктатуру пролетариата, то есть всех как рабочий класс. Это было неправильно. В силу эксплуатации люди не хотели каких-то высших классов. А на самом деле должна быть не эксплуатация, а забота сверху. А рабочих заботится как о собственных детях, написано в Ведах. Управляющий класс. Как о собственных детях. Вот такая забота. Тогда не будет революции, не будет войн. То есть между людьми должна быть любовь и уважение. Культивироваться. Это и наука счастья. Как это делать? Поэтому праздники проводятся ведически, да и в России праздники проводились так, что все получали пищу, одежду, подарки. Любой человек, даже животные получили пищу на праздник. Щедро очень раздавалось. Сейчас традицию убирают постепенно. Есть деньги, будет праздник, нет у тебя денег, не будет праздника. Потому что сам решай. В обществе нет этих традиций, уже не умирают. И таким образом, карма, викарма, акарма. Акарма освобождает. Все, что мы сделаем для Бога, это разрушает наши грехи и нашу карму. Очищает, как бы душу, сердце очищает от кармы. Потому что карма, она находится в нашем уме, как умонастроение. Вот все, что мы сделали, влияет на наше настроение и поведение. Однажды ко мне пришел молодой человек после лекции. И спросил, а как искупить грех убийства? Я посмотрел в глаза и понял, что убийца — это он. Это очень трудно скрыть. Другой человек пришел и сказал, я наемный убийца. И заговорил о законе кармы, слышал лекцию. Что посоветуете мне? И когда посмотрел в его глаза, я видел, что глаза у него стеклянные, бесчувственные. Потому что если вы видите душу, вы не сможете убить никого. Нужно забыть об этом. Забыть все духовное знание. Тогда можете делать все, что угодно. То есть нужно иметь стеклянные глаза для того, чтобы убивать людей. Бесчувственные. Просто мишень. Нельзя думать, что это человек, что у него есть мать, чувство, любовь какая-то. Если вы об этом будете думать, вы не нажмете курок. Потому что он вам ничего плохого не сделал. Вам просто заплатили и все. Мишень и все. Только мишень. То есть люди через какую-то деятельность обретают и качество соответствующее. То есть вся эта карма, она фиксируется в нашем поведении, в нашем настроении, в нашей одежде, в нашей походке и прочее, прочее, прочее. Все, что мы делаем, это наше умонастроение. Поэтому есть люди, скованные очень сильно в уме, чаще всего, поскольку поступки совершали соответствующие. Я вам расскажу сейчас, я не говорил об этом, что есть различные типы людей. Человек-животное, человек-растение, человек-рыба. Нет, не говорил? Сейчас расскажу об этих типах. Как, что с человеком происходит в соответствии с кармой? Есть Пашукая, называется человек. Есть Тарукая, Пашукая, Мацакая. Это такие названия санскритские. Например, человек-животное называется Пашу-животное. Что такое человек-животное? Когда он видит объект чувств, он становится агрессивным. Он добивает свою силой. Сразу агрессия начинается от него. Хочет быть первым и взять это. И сразу сражается с другими, как животное. Видит какой-то кусок, дерутся и разрывают на части все это. То есть такая у него сила желания, что он вступает в конфликт мгновенно, не задумываясь. Из-за какого-то куска просто. Это Пашукая, опасное такое животное. Но получив это все, он опять нормальный, умиротворенный. С ним можно общаться. Как будто бы друг даже. Но стоит опять не поделить что-то, опять люди грызутся. Это Пашукая сознание. Тарукая. Тару — это растение. То есть заблокирован ум и чувства так, что ему очень трудно выразить то, что он чувствует, и то, что он думает. У него стеснение, блоки, как другие, что другие скажут, и неспособность, и очень сложные. Блок, как растение. Для того, чтобы раскрепостить себя, ему нужно обычно принять какую-то интоксикацию, выпить водки или наркотик принять. И вот он начинает говорить всякие глупости, раскрывать себя вот таким образом. Вот это помогает ему раскрыться. Поэтому он сильно страдает, если он не выпьет что-то, ему даже поговорить невозможно будет. Сильно, блок, вот эта зажатость такая. Он говорит, это снимает стресс, когда я пью. Мне хорошо, когда я пью, я расслабляюсь, когда я пью. Мне нужно пить, понимаете? Это человек-растение. Есть человек-рыба, мать всякая. Рыба, она вот так вот плавает, у нее глаза такие круглые, и смотрит по сторонам. И она смотрит, что плывет к ней в рот. Если что-то в рот проплывает, она его открывает, раз, и заглатывает. Все, это рыба, сознание рыбы. Но интересная психология, потому что иногда что-то проплывает мимо ее рта. И на что рыба обижается. И вот они все по жизни ходят обиженные вообще, что они внимание не уделили, там другим досталось, мне не досталось. Куча людей просто ходят обижены без всякой причины, потому что сознание рыбы. Почему мне в жизни не везет? Он обиженный ходит на жизнь. Мать такая, нет знания, просто рыба. Есть другие формы, более опасные. Это прета. Прета — это дух, привидение. Что за существо такое? Внешне очень обаятельное. Приятное. Интересно говорит. Понимает очень хорошо вас. Но обманет обязательно. Обязательно обманет вас. Это прета. Он вступает в отношения, в доверительные и так далее, но у него есть цель. Лицемерное существо. Это привидение. Внешне очень привлекательное. Но если завладеет сознанием человека, все, не отпустит. Это эксплуататор очень тонкий. Он обещает, он знает все ваши желания, он планы построит, а потом так все сделает, что будет на вас потом выгоду иметь всю жизнь. Прета. Есть ракшас. Он какой изнутри, такой и снаружи. Это демон, титан. Ну, демон, знаете, говорит, я здесь Бог, я тут главный. Все, сразу всех подавляет, когда заходит. Он и сильный снаружи, и сильный изнутри. Но это демон, человек. Вот такие типы существ, они получают такое сознание в результате прошлых поступков. Нам очень важно не стать одним из них, говорится. То есть можно как бы превратиться постепенно в это существо, меняя своего настроения через деятельность. Например, однажды вижу, человек ремонтирует машину. Какую-то деталь достал из капота оттуда, и молоток у него, он так бьет. А я напротив сижу в машине, наблюдаю, как он бьет эту деталь, как он ее там исправляет. С большой силой. И я заметил интересную вещь. Что как только молоток ударяется о деталь, у него кривится лицо, Паскал. Замечали это? Он вкладывает эмоцию. Даже вот просто бить по железу, нужна какая-то эмоция, вкладывать нужно часть своей жизни туда. Я тогда подумал, а что же испытывает человек на бойне, когда бьет молотком по голове живое существо? Несомненно, на нем это также отразится, эта деятельность. Вы видели убийц этих с боем? Как они выглядят вообще? Что это за люди? Вот посмотрите, пожалуйста, чтобы было ясно, о чем мы сегодня говорим. Как эта карма потом остается в нашем уме, в нашем характере, в наших действиях. И когда кармы очень много, плохой, то я удивляюсь, почему я всем людям сразу не нравлюсь вообще? Я ведь ничего плохого не делаю им. Да, один вид почему-то вызывает у них неприязнь, нелюбовь, отвращение ко мне. А когда я говорю, вообще не хотят слушать меня. Почему они так на меня с отвращением смотрят? А значит, что я привел очень плохие качества, отвратительные, при помощи этой практики. Это карма называется. И чтобы эту карму очистить из ума, нужна мантра, веды говорят. Мантра, ман, ум, тра – это очищение. Вот мы сегодня пели мантру вначале, чтобы подготовиться к лекции, подготовить ум, настроить его. Это мантра. Она поднимает ум выше, выше, выше. Неважно даже, какая карма. Очень быстро ум начинает успокаиваться и подниматься вверх. Мантра — это трансцендентная вибрация, это духовная вибрация, она состоит из имен Бога. Если вы произносите имя Бога, это трансцендентный звук. Призвавший имя Господа спасется, где двое, трое, во имя мое, там и я с ними. Воспевайте имя Господа, это царь Соломон говорит. литаврами, цимбалами, с барабанами, громко. Библия. Веды говорят то же самое. Что в нынешний век Кали самое лучшее средство очищения, освобождения от кармы – это воспевание имен Бога. Харер нама, харер нама, харер нама, эве кавалам, калаунасти, ванасти, ванасти, гача. Анятха. Буквально говорится, нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути в этот век Кали, борьбы, лицемерия, кроме воспевания имен Бога. Вот такая могущественная практика. Секрет этой практики заключается в том, что вибрация трансцендентное имя Бога не отлична от него самого. На абсолютном уровне разницы не существует между звуком и объектом. То есть, если вы зовете Бога по имени, в звуке он уже присутствует. Призвавший имя Господа спасется, так и говорится буквально в Библии. Вначале было слово, и слово было Богом, то есть звук, опять же. Ученые исследуют сейчас звук. Оказывается, звук структурирует воду. Фильм «Вода» есть, правда, там не о звуке, а о воде говорится, что вода вот такая субстанция, которая может менять структуру под влиянием звука. Молитва, она вот выстраивает такую красивую храмовую такую структуру симметричную. А рок-музыка, она становится такой ужасной, некрасивой. И так далее. И все, видите, вот эти буддийские монастыри, дацианы, они все приносят мантры, 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 мантры. А воды полно у нас в теле. 90% воды в нашем теле. Когда вы повторяете мантру, структурируется вся ваша система. Переделывается все полностью, все очищается. Поэтому, говорится, очень могущественное средство. Но мантру нужно повторять внимательно. То есть нужен опыт, как произносить мантру, как общаться с Богом. Ведь если он присутствует, я должен правильно настроиться к этому. Очень почтительно. Буквально, если он присутствует в звуке, я должен знать. Например, есть такая история об одном мальчике, проказливом, который пострадал за свои проказы. Он имел обыкновение шутить над взрослыми. То есть его оставляли у опушки леса, а все его старшие, они работали в поле, там пшеницу собирали. И поглядывали, как он там, у опушки, нормальный ребенок там, ну вот мы здесь, мы видим друг друга. И иногда он пользовался этим и громко кричал: «Волк, волк, волк, помогите!» И вся деревня туда с вилами, с граблями прибегала: «Где волк, где, где?» А нет никакого волка, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот так он шутил. Один раз, другой раз тоже: «Волк, волк», снова деревня. Третий раз деревня сбежала: «А нет никакого волка, ля-ля-ля-ля-ля». А на четвертый раз волк появился. «Волк!» Да он всегда кричит «волк». Никто не пришел. И волк съел его. Не повторяйте в суе, говорится. Представьте, если вы личность, и вы приходите на зов. Что? Нет ничего. Тебя никто не звал. Вы три раза приходите, но в три раза не появитесь. Если мы оскорбительно относимся к имени Бога, он уйдет оттуда. Это просто может стать обычным звуком. Например, однажды пришел один мусульманин на программу. Соединяюсь, настоящий мусульманин, там пять раз намаз он и так далее, Коран знает, арабский. Образованный человек. И он решил поговорить на духовные темы. Ему, собственно, не нравилось сознание Кришны, думал, только Аллах. С таким, но он мирный, нормальный человек, разумный. Мы с ним неплохо поговорим. И он мне сказал, что нет, нужно повторять, нужно только, вот, только ислам, только ислам. Нет, все это не то, нужно только ислам. Тогда его прямо спросил: как вы думаете, кто такой Кришна? Мы поем Хари Кришна. Ну и кто такой Кришна? Кришна, он сказал мне, это обычный человек, который был на планете. Я говорю, я понимаю, что можно назвать обычного человека именем Бога, Кришна. Есть такие люди, Кришна Дас, допустим, в Индии есть, пожалуйста. Он носит это имя. Но я вас спрашиваю в другом, кому это имя принадлежит изначально? Изначально его смысл означает «все привлекающие». Подумайте немножко, несколько, «все привлекающие». Я спросил, кто это? Человек был разумный. Он немножко так подумал, сказал: так что, Аллах, что ли? Ведь только Бог может быть привлекающим. Я говорю, конечно, это имя Бога. Так как же это может быть неистинным звуком? И он сказал: да, в Коране говорится, есть 99 имен Аллаха. Но есть еще сотое, которое не раскрыто в Коране. И там где-то написано, что тот, кто познает сотое имя, будет творить чудеса. Есть 99, которые относятся к материальному творению. Творец, судья, милосердный, праведный, любящий, это вот к материальному миру, как судья, как творец, вот все эти синонимы, 99 имен. А есть имя, которое относится к духовному проявлению, к духовному миру. Это к материальному миру он творец. А в духовном мире он не творец, не судья. Он возлюбленный, всепривлекающий. И вот с этим именем человек делает чудеса. Знаете, какое самое большое чудо? Мы говорим, пороки, недостатки, все думают, как же от них освободиться, это нужно, знаете, миллионы поколений. Нет. Повторяйте имя Бога, повторяйте имя Кришны. В этой жизни сразу очиститесь. Это чудо. Все, кто внимательно повторяет Хари Кришна мантру, утром медитируют, все отказываются сразу же от мяса, рыбы, яиц, от всех интоксикаций, от незаконного секса, азартных игр. Все, на всю жизнь. И если внимательно, серьезно повторяют, все пороки уходят. Все, сами по себе. Вы не сможете есть мясо. Вы не сможете спать больше 8 или 7 часов в сутки. Это будет невозможно. У вас пробудится внутренняя энергия, сила, которая будет очень чувствительная. Если вы что-то нарушаете, она сразу раз и уходит. Вы не хотите. Нет. Зачем мне это мясо нужно? Пропади оно пропадом. Зачем мне есть трупы вообще? Все меняется, сознание очищается. Как важно общаться с Богом, если человек не связан с Богом, он ни на что не годится. Он говорит, то невозможно, это невозможно, все невозможно для него. Не способен, беспомощный. Значит, он связан с Богом, он могущественный. Ведь оторванное дерево высохнет, а неоторванное не высыхает. То есть мы должны быть связаны. Человек должен быть связан с Богом, каждый. Поэтому мы говорим, это практика. Счастье – это практика. Есть счастье материального порядка, временное счастье, есть счастье духовное, освобождение от пороков, а есть счастье взаимоотношений с Богом, выше духовного. Если счастье – это любовь, а любовь – это взаимоотношения, семья, допустим, мы думаем, это счастье, друзья – это счастье, дети – это счастье, то есть родительские отношения, супружеские отношения, дружеские отношения, слуги господина на работе, начальство хорошее – тоже удача. Вот все эти отношения, которые мы сейчас перечислили, изначально существуют с Богом. Слуги и господина, дружеские, родительские и супружеские. Все это есть в Боге. Оттуда все это. Это считается высшее счастье, потому что если вы имеете Кришну как сына, он не умрет у вас никогда. Если имеете как друга, он вас никогда не предаст. Если как супруга, он вас никогда не изменит. Это вечные отношения с Богом. Душа и Бог – это вечные отношения. Поэтому, повторяя «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рам, Рама, Харе Харе», мы вспоминаем, возрождается наша память вечных отношений с Богом. Как спящего человека можно легко пробудить по звуку. Также эта мантра «Харе Кришна» пробуждает душу. Вы начнете вспоминать, кто же я на самом деле, кто такой Бог. Это знание не приносится извне, оно изнутри пробуждается у человека. Как подобно он спал и проснулся, болел и выздоровел. Это описывается в Бхагавад-гите. То есть кто же такой Бог? Но нужно знать это сейчас более подробно. Не нужно иметь слово Бог как условное обозначение. В математике, знаете, есть такие цифры, которые нельзя обозначить. Например, бесконечность. Нет такой цифры. Есть условное обозначение. Восьмерочка такая лежащая. Это называется бесконечность. Также сейчас в мире людей, поскольку Бог необъясним, они условно обозначают Бог. Условное обозначение. Нам нужно понять, кто это. Не условно, а личностно. Кто он для меня? Кто он, понять до конца нельзя, но кто он для меня, я могу понять. Я могу понять свои отношения с ним. И вот это наука, главная наука счастья. Потому что в жизни удача будет измеряться только тем, какие у нас отношения с Богом. Если Бог там, а я здесь, и у каждого своя жизнь, я так живу в этом мире. У вас своя хата, у меня своя хата. У вас свой счет, у меня свой счет. Если у меня с Богом у меня честно торговые отношения, я ему даю деньги, жертвую, и прошу в ответ что-то дать, и в жизни также буду поступать честно торговые отношения. Но если кто-то обретает любовь к Богу бескорыстную, он точно так же будет жить и в мире в этом. Весь мир станет его семьей. О таком человеке написано в этой книге так, что он будет дорог каждому живому существу, и все будут дороги ему. Если вы такого человека встречаете, знаете, это преданный Бога. Он всю свою жизнь вручил ему. Вот это человеческое существование полноценное. Все. То есть такой человек не умирает, он оставляет тело. Умереть он уже не может. Душа не умирает. То есть смерть — это как забвение. Нет, он уже не забудет эти отношения. Даже если сменит тело, не забудет. Смерти для него уже не существует. Память его сохраняется. Разум его сохраняется. Качество его сохраняется. Любой Бог он берет с собой, куда бы он ни пошел. Все свое ношу с собой. Поэтому все писания указывают, что цель всех религий – это любовь к Богу. Нужно привязаться к цели, а не к религии. Нужно к Богу привязаться. К религии привязываться не нужно. Привязавшись к религии, мы можем забыть, что Бог один на всех. Бог только в моей религии – это серьезная ошибка. И Бог, он там где-то, знаете, а мы здесь живем. Это другая серьезная ошибка религиозных людей. Бог всюду. И во мне, и внутри, и не внутри, и не во мне. Христос говорил так. Если вы думаете, что Бог в небе, то птицы небесные опередят вас. Если вы думаете, что Бог в океанских стихиях, то рыбы опередят вас. А он говорит, не внутри, не во мне, и внутри, и во мне. Он не в материи, и в материи он недвойственный. Как солнце. Оно здесь и не здесь. Если бы солнца бы здесь не было, вот и жизни бы не было. Но если бы солнце само бы сюда пришло, здесь жизни тоже бы не было. Оно здесь и не здесь. Есть расстояние до него. Это для нас расстояние. Для него расстояние не существует. Солнце нас трогает лучами на любом расстоянии. И так же Бог говорится. Он здесь и не здесь. Он везде и нигде. Что не есть независимо быть ее от всего. Но в то же время это его энергия. Это тоже он. Но сам он выше. Вот такое странное положение. Трудно понять. Многие вещи понять возможно только тогда, когда человек начинает общаться с Богом непосредственно. Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Это Маха мантра. Есть много мантр, но Маха одна, то есть великая мантра. Великая песня, освобождение ее называют. То есть даются ведами для, исключительно для самых трудных обстоятельств века Кали нынешнего. Другие методы также существуют, как аштанга-йога, восьмиступенчатый процесс, или процесс жертвоприношения великих, или храмовое поклонение. Но в век Кали все это трудно делать. Самое надежное и простое, эффективное средство – это воспевание Харе Кришна мантры. Ее очищающая сила невероятна, не описывается в эквивалентах, бесконечна. А даже сделал такую рекламу интересную, моющего средства по телевизору. Там его рекламировали, это моющее средство. И они взяли для показательных съемок вот такую вот большую прозрачную колбу, как аквариум, налили туда воды и вылили в флакон чернил. Вот такое загрязнение. Опускает человек руку туда, черная, как нефть. Чернил это. И затем на эту руку вдавливают небольшое количество этого моющего средства. Вот столько всего лишь. Опускает руку, разбалтывает, на глазах у вас вода становится прозрачной снова. Вот такая вот Харе Кришна мантра. Можете даже не понимать ее значения. Это как лекарство. Можете не знать, как оно работает. Принимая, получите результат. Это как огонь. Чтобы вы не думали, коснетесь огня, получите ожог. Умный, глупый, маленький, взрослый, старый, больной, здоровый, неважно. Ожог получите каждый. Любой национальности, кто угодно. Работает. Как огонь, как лекарство, описывается в ведах. Это трансцендентная сияющая сила. Ниджа сарва, шакти, все энергии присутствуют в своем имени написано. Но получайте столько, насколько предаетесь. Настолько обретаете доверие, любовь к Богу, настолько получаете. Поэтому Христос говорил, что если вы имеете веру, то вы скажете той горе, иди сюда, и она подойдет. Ну, он так такими притчами говорил, сравнениями. То есть на самом деле человек самогущественный, ведь Христос мог приказывать стихиям. Когда они были в лодке, и Христос уснул в лодке, началась буря, и он при этом спокойно спал. Ученики не удивляли, как же так? Вот спит спокойно, смотрите, мы тут гибнем все, а он спит спокойно вообще.
Учитель, мы тут гибнем, ты спишь спокойно, посмотри, что творится. Там такая буря была, там страшно было, все. Он был недоволен учениками, сказал, маловерные. Доколе я терпеть вообще буду? Потом встал и сказал, замолчи, ты утихни, хватит. Все успокоилось. Были ошарашены. Как же он тут может делать? Как же он приказывает стихии вообще? Но это человек, представитель Бога, но не просто человек, это представитель Бога был. Бог руководит всем, верно? И вот милиционер приходит к вам и говорит, обыск, ордер, видите? И вы подчиняетесь. Один человек пришел, но он представляет всю власть. Большая сила, вы не можете сказать «нет». Закон пришел в одном человеке, он уполномочен. И подобно этому, если мы имеем связь с Богом, мы имеем такую силу, полномочия. Менять мир, как бы этот материальный, в духовный можно изменить. То есть жить по законам духовного мира можно здесь. Этот мир будет не хуже духовного мира. Это путь к счастью. Все, что мы хотим получить в семье, на работе, мы получим. Но если это связано с Богом. Если это связано только с нашими корыстными желаниями, беды не миновать. Будет тяжелая борьба за существование, сильная конкуренция. Итак, хорошо, мы говорили сегодня о теме кармы, викарма, акарма и путь к счастью. И ум умиротворяется, когда человек начинает думать, размышлять о Боге. Тогда ум приходит в равновесие. Давайте обсудим, вопросы будут ли. Можно минуту сосредоточиться, подумать, может быть, записка или устно, как удобно. Если эта тема интересна, можно обсудить. Если эта тема ясна уже, можно любые вопросы. Пожалуйста. А, если человек пользуется этим, становится профессиональным грешником, да? Был случай с нашим учителем Прабхупадой однажды в Индии. Преступник убегал от полиции. Полиция по пятам уже шла за ним, давно искали его. Отпетый вор. И он решил спрятаться в Исконе среди Хари Кришна в Индии, в храм забежал. И увидел, что вот тут есть святой человек как раз в это время, учитель. И он ворвался в его комнату и упал в ноги. И признался, «Гуруджи, меня преследует полиция, я вор, меня сейчас накажут, очень серьезно накажут. Знаете, я хочу принять прибежище у вас, относиться к вашим ученикам, защитите меня. Я каюсь и все, все, больше никаких грехов». В это время полиция заходит, стучится в дверь. Открывают дверь, да, он здесь. Этот человек нужен нам, сказала полиция. Он преступник. Отдайте его нам. Но в Индии другая страна. И Прабхупада, поскольку он святой человек, одежда у него, саньяси, садху, он говорит, нет, нет, этот человек только что попросил у меня защиты, он раскаялся, он ищет защиту, он хочет изменить образ жизни, он остается со мной, вы не возьмете его. Я должен дать ему прибежище, раз он хочет измениться. А, ну раз так, хорошо, оставляем его с вами. Но имейте в виду, опасный рецидивист. Хвост собаки не выпрямите, сказали. Знаете, хвост собаки пытались выпрямить? Сложно, правда? Отпустите. Пока держите, ровно отпустите. Говорит, хвост собаки не выпрямите. Ну, я дам ему шанс. Все, остался в храме, служит, повторяет мантру, поет, читает, все, служит хорошо. Через месяц взял всю кассу. Рано-рано утром, до рассвета, и пошел на выход, и был пойман охраной. Привели снова Прабхупаде. Прабхупада, он неисправим. Он снова ворует. Теперь, сказал, зовите полицию. Полиция пришла, говорит, теперь он ваш. Я дал ему шанс, теперь он ваш. Не так, что священник будет все покрывать, глупо так. Нет, профессиональных грешников нужно наказывать. Вообще человека не нужно наказывать разумного. Наказание не нужно. Наказание нужно глупцам. Как
Когда человека наказывает духовный учитель, это самое лучшее. Но если у него нет духовного учителя, он не имеет духовного учителя и не хочет иметь духовного учителя, тогда накажет закон. Если он закона избегает наказания, накажет Ямарадж после смерти. Не уйти. Но что лучше из этих трех? Ямарадж, закон или духовный отец? Духовный отец. Вот это нужно человеку. Остальное для негодяев и мошенников. Смешанные варны, смешанные, как говорили, людей, да, есть. Есть такие удивительные люди, которые имеют все четыре варны в себе смешанные одновременно. И рабочие, и бизнесмены, и управляющие, администраторы, и интеллектуалы. Но это означает в миру чиновник. Он все вроде по чуть-чуть умеет делать, и ничего в этом не добивается. Чиновники. Их не очень любят люди, потому что они всегда волокиты устраивают, бюрократию устраивают. Это смешные варны. Варна привлекательна, когда она чисто проявлена. Очень чисто проявлена, ярко. Тогда люди привлекательны становятся. И самый привлекательный, что варн кто, как вы думаете? Вот есть четыре типа: рабочие, бизнесмены, воины и учителя. Кто самый привлекательный из этих четырех? Воины. Они внешность очень красивая, они хорошо сложены, они решительные и смелые, у них яркая речь. И что самое важное у них для их природы, это они всегда улыбаются, они всегда позитивны. Если дадите ему даже в нос, у него настроение только улучшится после этого. Он поднимется и пойдет к вам. С улыбкой. Вы почувствуете, что лучше бы я этого не делал. Это воин перед вами. Он никогда не расстраивается. Вы никогда не победите. Вот они хорошие управляющие. Могут терпеть боль сильную. Такие они очень привлекательные люди. Вот. Есть браманы, они внешне не ковистые совсем. Но когда говорят, завораживают. У них глубокие знания очень. Они красивые в знаниях именно прекрасные. Вот. Есть бизнесмены, они прекрасны только в одном случае, когда богаты очень. Тогда они сияют, знаете, такие крутые, такая прыть у них вообще, значит, богатый человек, все, яркий. Когда он бедный, он страдает. И рабочий класс, они счастливы тогда, когда их прославляют за мастерство. Прославленный человек. То есть слава нужна рабочим, богатство нужно бизнесменам, риск и управление нужен воинам, и знания нужны браманам, священникам, интеллигенции. Если есть вопросы, да, активнее. Громче. Насколько важно понять свою варну, чтобы духовно развиваться? Хорошо, раз уже спросили, скажу честно. Хотя это не будет приятно, но я скажу честно, что сейчас, в какой ситуации мы сейчас с вами находимся, как понять свою варну. Калау Шудра Самбава. Все мы сейчас рабочий класс, и даже ниже. То есть у нас нет сейчас специального образования, в этом проблема. То есть нужно время, чтобы человек проявил себя, нужно время очищения. Потому что сейчас большинство людей имитируют кого-то или чего-то. Не знают своей природы, подражают кому-то. Вы заметили, что люди большей частью ходят серьезные, угрюмые, расстроенные, озабоченные чем-то. Они имитируют что-то. Они хотят быть как кто-то. Они не хотят быть самим собой, поэтому они такие странные. Практически все. Счастливых людей сейчас практически не найдете. Вы найдете немножко тупых людей на улице, но несчастливых. Вот наркотик принял и счастливый, тупой стал. Ему все равно. Когда Нарбеков написал же книгу, у него есть свое учение, оно основано его лечение, то есть на позитиве. Вы должны улыбаться, он говорит. Нет у вас такого радости, вы должны ее привлечь вот улыбкой идиотской такой. что сначала будет идиотская улыбка, потому что, ну как, улыбаться нет причины. Это же дурак просто. Смех без причины, признак дурачины. И вот, а они пошли на радиоактив. Он же был, говорит, я был материалистом таким, грубым врачом. Но у меня пациент, который, вот я знал его все болезни, выздоровел вообще. Я говорю, как? Он говорит, ну, улыбался. Он говорит, пошел там в монастырь, у них там есть средства, и меня заставили улыбаться, я выздоровел через месяц. Он говорит, нет, 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 а подожди, а какие лекарства были, давай разберемся вот с этим. Что-то там пили, давали тебе? Ну да, что-то давай. А, тогда я пойду в монастырь, посмотрю, что там за медикаменты у них. Он на улыбку вообще никакого внимания не обратил. Собрали экспедицию там с камерами, чтобы заснять этих тибетских это монастырь. И пошли туда наверх, представьте, тащили эту ношу наверх. И встречает там монах. И говорит, вы принесли с собой грех. Никто из вас не улыбается. Поэтому монастырь не зайдете, пока не принесете воды снизу оттуда. Вот каждый по такому количеству воды. Мы, говорит, тогда дотянули туда на вершину со своим грузом. Тут еще воду тащить нужно. Мы страшно так разлились, но подумали, мы в ловушке куда обратно далеко. Только в монастырь, но нужно воду принести. Ну, проклиная все на свете, мы пошли за этой водой. Злые, как собаки, вернулись с водой. Говорят, еще раз, вы все еще не улыбаетесь. Ну, идиотский монастырь, что же такое вообще? Издевательство какое-то. Людей встречают. Он говорит, мы несли эту воду, я улыбался, как идиот просто. Злой, как собака, и как идиот улыбался с этой водой, чтобы меня обратно просто не послали туда, за водой. И вот в таком состоянии, говорит, мы вошли в монастырь, злые, и улыбались при этом, знаешь. И монахи были очень довольны этим. Они шутили с нами еще, злили нас еще больше. Через месяц, говорит, мои пациенты стали выздоравливать там все. То есть каждый день улыбаются, улыбаются, улыбаются. Что мы делаем? Улыбаются, солнце улыбаются, воздух улыбаются, встречают, улыбаются. И мы начинаем тогда уже говорить по-другому, чувствовать по-другому. Все стало меняться в нашем уме. Какие-то там еще травки нам дали попить, что-то еще. Я стал понимать, о чем тут здесь, почему ум позитивный развивается. Я говорит, за этот месяц многое понял. Я понял, что мне нужно все пересмотреть, всю свою практику врачебную. Вот. И спускаемся вниз, представляете, из этого монастыря. На встречу группа какая-то туда идет. Ну как, чем лечились, какие-то медикаменты, что там давали? Ну, говорите, мы записываем. И мы, говорит, их обошли, говорит, молча вот так вот. И пошли дальше, говорит, сумасшедшие какие-то люди пришли. А мы все улыбались. Они думали, ну они какие-то сумасшедшие. Вот у него такая практика была. Как заставить ум сделать позитивным? Улыбаться, например. Мы видим этих норвежцев иногда, они бегают, улыбаются. И все озираются по сторонам, что за люди такие странные, улыбаются. Люди не должны улыбаться, правда же? Должны быть серьезными. А что, нет причин улыбаться? Солнце видите, почему не улыбаетесь? Должны улыбаться. Когда глядите на солнце, нужно улыбаться, солнце видит вас. За водой пошлет, учтите. На обиженных воду возят, правда, правда. На обиженных воду возят. Никогда не будьте обижены, когда смотрите на солнце, или думайте о Боге, нельзя обиды вспоминать в это время. Греховно? Это все грех в уме, карма. И так нужно преодолевать в себе эти низшие качества. Общением с Богом. Если Бог спустится и спросит, ну как дела, Вася? Что Вася должен сказать? Все хорошо. Ничего не нужно. Я твой слуга. Вот так нужно отреагировать. Не как старушка, как в истории, знаете, она пошла в лес за дровами. Старенькая, слабенькая, но там дровосек помог ей. Связал вязанку хвороста большую и на голову поставил. И пошла она себе. Слава Богу, помог дровосек. Но по дороге споткнулась и упала. И вязанка-то рассыпалась, несчастная, не могла уже ничего поделать. И сидела и плакала, молилась Богу, Боже, помоги. И Бог пришел. Что хочешь, спросил. О, спасибо тебе, Господи. Услышал мою молитву, положил эту вязанку снова на голову. Вот иначе вот такая история с нами случится. Богу ничего не нужно от нас, кроме любви. У него все есть. Как развить смирение? Чтобы развить смирение, нужны знания. Смирение можно подделать, но если вы хотите именно развить качество смирения. Смирение – это знание, это понимание того, что я не являюсь телом. И все, что с телом происходит в этой жизни, меня не должно тревожить, беспокоить. Это смирение. Это качество знания. Подделка не нужна. Смирение – это огромная сила в человеке, знание. А подделанное смирение – это слабость, беспомощность. Как в тюрьме. Люди очень смиренные там. Я был в гостях в одной тюрьме. В гостях. Там очень смиренный народ. Самых смиренных людей было в тюрьме именно. Да, но это все опасные преступники. А в тюрьме не очень смиренные и послушные. Вынуждены так делать. Это подделка. Настоящее смирение обретается в сердце, как качество знания. Я не это тело. Я душа, частица Бога. Вот это смирение. Поэтому теряя что-то в этом мире или приобретая, это не очень тревожит человека. Это ровное состояние. Ну, где же вопросы читать?
Христианская философия, ну, как бы, интерпретирована людьми, есть такое понимание, что человек – это раб Бога. В вайшнавизме дается понятие «слуги». В чем принципиальная разница?
Слово «раб» извращено. Изначально это хорошее слово. Оно извращено в мире эксплуатации. Что раб – это тот, кого эксплуатируют, унижают, заставляют страдать, обманывают. Это раб. Лишенный знания человек, глупый, необразованный. С ним делают, что хотят. Потому что он как животное оценивается. Это слово «раб» извращено вот таким низким образом. А изначально слово «раб» – это значит «слуга». Про раб мы говорим. Рабочий. Корень тот же самый. А слово «раб» – «слуга». И поскольку слово «раб» извращено, мы не употребляем его, что людей всплывают представления плохие. Раб Божий унизительно звучит. И даже «слуга» звучит не очень еще уверенно, потому что, как сказал Чацкий, служить бы рад, прислуживаться тошно. Даже служение извращено. То есть самые чистые термины, они извращены. Как слово «Бог» извращено, «душа» извращено, «раб» извращено, «слуга» извращено. А чем гордятся люди? Господин. Я не раб, я господин. Это плохое слово для человека. Для Бога хорошее слово, а для человека это плохое обозначение. Но этим гордятся люди. Или сильный, как дьявол. О, тоже хорошее прославление человека. Все наоборот. Слово «раб» – хорошее слово, но не пользуйтесь им сейчас, люди не поймут.
Слово «товарищ».
Товарищ. Товарищ – узкое слово. Товарищ означает, что мы равны, равные собеседники, равны общаемся. Более дружеский такой оттенок, товарищ.
В
чем проявляется любовь к Богу? Две вещи. Если говорить о любви, то она проявляется в двух вещах. Первое – это чувство. Такое трансцендентное блаженство, из-за которого любовь проливается на все. Ее так много, так глубоко, что все, что мы видим глазами этого чувства, становится прекрасным. То есть любовь окрашивается в такой красивый оттенок. И любовь – это также действие, бескорыстное действие. Например, молодой человек влюбляется в девушку. Он сразу начинает служение бескорыстное. Он и покупает сладости, водит в театр, подарки какие-то, одежды, обувь, все хочет для нее бесплатно. Это признак того, что человек имеет эту влюбленность, симпатию имеет. И просто начинает бескорыстно что-то делать автоматически. Поэтому эти два фактора должны быть вместе. Если что-то одно, то эта любовь неполноценна. Например, мужчина имеет чувство, подходит к женщине и говорит: «люблю». Но ненадолго, договорились? На некоторое время, на чуть-чуть. То есть не подтверждает это действием каким-то бескорыстным, что вот всю жизнь нести ответственность, там, семью развивать, цель достичь какой-то. Нет этого. Это не неполноценная любовь. Отвратительно это. С другой стороны, человек что-то делает, но не бескорыстно. Или не хочет бескорыстно ничего делать. Тоже не к любви. Любовь неполноценна. Чувство неполноценно может. То есть они должны вместе, как вера без дел мертва, говорится. Чувство и бескорыстная деятельность. Это называется любовью. Если говорить о ведических традициях, то сейчас нет ни мужей, ни жен. Как стать? О, хороший вопрос. Но это уже целая лекция. Мы такие лекции даем совершенно новым людям в залах. Специально для людей. Мы говорим о мужчинах, женщинах, о семье, о детях. Раскрываем эту тему в течение 3 дня. А сейчас мы должны ответить на вопрос. Как же строить настоящую семью? Как же коротко сказать об этом? Нет. Печать в паспорте и ЗАГС еще не означает, что они муж и жена. Означает, что они получили положение мужа и жены. Но они еще не соответствуют этому положению. Мне еще не означает, что они и являются настоящим мужем и женой. Настоящий муж и жена не разводятся. Разводов нет между настоящим мужем и женой. Настоящий муж и жена – это часть династии, часть великой преемственности и традиций. Сейчас нет ни преемственности, ни традиций, ни династий. И мы называем это муж и жена. Они просто живут в отдельной квартире, называют это муж и жена вместе. В одной постели спят. Это муж и жена. Нет. Они занимают положение мужа и жены, но они не муж и жена, они сожители. Если у них нет общей цели жизни какой-то высокой, то они сожители просто. Мы сейчас далеко ушли от настоящих законов семейной жизни. К сожалению, в России сейчас печальная картина. Разводов больше 70%. Цифра гигантская. То есть брака практически уже нет. Плохая ситуация в этом плане. Нужно возрождать. Если нет духовных традиций в семье, если в роду нет ни одного святого, этот род проклятый считается. Вот что мы потеряли. Поэтому, пожалуйста, если у вас нет предрассудков каких-то национальных, других, читайте Бхагавад-гиту. Изучайте ее. Повторяйте Хари Кришна мантру. Это поможет. Громче. несколько видов браков, да, есть. Для разных варн, типов людей, есть разные браки. Например, воин может украсть себе жену, завоевать в поединке битвы. Своровать, как на Кавказе, это культура воинов. Есть брак, брак называется гандхарвов, насколько я помню, по обряду гандхарвов. Это означает, что они не живут всю жизнь, они живут только до зачатия ребенка. А потом у каждого своя жизнь остается. Это брак гандхарвов. Это брак небожителей. Там другая форма брака. Есть брак ракшаса. Просто все. Они просто обмениваются гирляндами, считается муж и жена. Все. И тоже большой ответственности не несут цель. Это такие формы не очень цивилизованных отношений. То есть для человека самое лучшее, когда он женится и принимает жену как бескорыстный дар, без откупа. Нет торговых отношений. И самое важное для девушки, вступающей в брак, это то, что она хочет выйти замуж именно за этого человека. Именно за этого человека. Потому что в силу своей тонкой природы, если она отдала кому-то сердце один раз, ей очень трудно повторить это еще раз. Поэтому у нее один шанс в жизни, по-настоящему, быть счастливой, в личной жизни. Там есть 7 или 8 форм брака, когда продают невесту именно за деньги. Разные есть формы брака, но это не очень цивилизованные. Самое лучшее, когда получают ее как дар. Любовь есть. Закон кармы обойти невозможно. Его можно перепрыгнуть по вертикали. Обойти никак. То есть это судьба. А вот перепрыгнуть можно. Как лесной пожар иногда ветер гонит огонь. Свобода выбора заключается, что мы можем выбрать карму, викарму или акарму. При помощи акармы вы можете все изменить. Это уже не карма, акарма называется. Прыжок вверх — это акарма как раз. Викарма и карма действуют в одной плоскости, горизонталь. Обойти невозможно. Акарма делает возможность перепрыгнуть по вертикали его. Как бы в смягченной форме получить эту реакцию. Предопределение и свобода выбора, они сочетаются всегда вместе, одновременно. Все предопределено, одновременно все это делаем по собственному выбору мы. Мы все уйдем из этого зала, предопределено. Но мы же сами это сделаем, по доброй воле. Вот так мы живем. И нам кажется, что мы это все делаем сами. Но все предопределено. Но делаем мы все сами. Но все предопределено. Но делаем сами. Самоубийство, да, это плохая карма. Карма, конечно. Все это карма. Смотря для кого. Для мужчины это плохо. Если он топится в Ганге, это плохо. Для женщины хорошо. Женщины обрадовались, похоже. У них есть преимущество.
Есть две смерти прославленные. Две смерти прославляются в ведах. Это смерть героическая на поле битвы, славная смерть, и смерть в йогическом трансе. Остальная смерть не прославляется. Кришне предлагают листья бетеля. Это наркотическое. Да. И что? Вопрос? Ну, Кришне все можно. Это нам нельзя. После этого не едят. Не едят. Да. Это не для нас. Это для Кришны. Да? Что есть? Любимый фрукт? Я помню, что Кришна очень любит манго, любит чику. Знаете, что такое чику? В Индии растет, здесь нет чику. Такой, как коричневый сахар фрукт, крупинками сладкими. Такой сахарный, интересный. Кожура, как у киви, мохнатая, коричневая. Внутри, как сахар такой рассыпчатый. Сладкий очень, приторный просто, чику. И аромат, я не знаю, на что напоминает, трудно сказать. Так что манго любит Кришна, чику любит тоже. И есть такие фрукты, которые мы вообще не знаем. Здесь нет хороших фруктов, у нас только яблоки здесь. Вот. Может быть, ягоды какие-то. Но на других планетах там больше фруктов, которых мы не знаем просто. Но манго считается царь фруктов. Манго. Сливу. Ну, если только читинскую, я не знаю. Специально выращенную для него. Все, что с любовью предлагается, он все съест. Он ест любовь. Надо громче сказать. Свобода выбора выше Бога? Нет. Свобода выбора дается нам Богом. От Него мы это имеем свободу. Он абсолютно свободен, а мы относительно свободны. Это свобода от Него. Как частичка целого я обладаю частичной свободой. Это Его свобода, связанная с Ним. Либо служить Ему, либо не служить Ему. Так выражает свободу. И мы не можем быть в свободе выше Бога. Но мы можем подчинить Его только одним способом. Но это способ секретный, не скажу. Подчинить Бога — это не секретная информация. Но только для читы хорошо. То есть любовью можно подчинить Его. Он подчиняется любви больше ничему. Кто-кто? Мы добровольно ли выбрали материальный мир? Ну, конечно. Ну, постепенно. Постепенно, не сразу. Вы не думайте, что вот мы так сразу оказались в материальном мире, в такой тьме невежества. Нет, это был процесс ухода, отхода от Бога. Мы сначала пришли в материальный мир как просветленные существа. Великие просветленные существа. Но позже, поскольку мы соприкасались с Майей, хотели больше и больше, мы упали ниже и ниже и забыли все. Мы люди Вайкунтхи все. Мы все из духовного мира. Но много рождений мы провели здесь, соприкасаясь с материальной природой. У нас были попытки овладеть этой природой. Но нам казалось, что это возможно для нас. Поэтому мы скатились вниз. Мы забыли. Мы не сможем победить материальную природу. Это невозможно для человека. Кришна может объяснить, вот в Бхагавад-гите все объяснил, но кто принимает, смотрите? Никто не хочет слушать?
Изначально тоже не все хотят слушать. Изначально есть свобода выбора тоже. Не только сейчас свобода выбора есть, но и тогда тоже свобода выбора есть. Тоже есть выбор. Служить, не служить. Могут ли женщины развивать что? Духовный разум? А почему нет? Кто-то вам сказал, что женщины не могут быть разумными? Если она зависит от мужчины, то зачем ей заниматься духовной практикой? Если она все от мужа может получить, так это и есть ее духовная практика, служение мужу, если муж преданный. Если не замужем, служит Кришне, Кришна муж, Кришна даже лучше муж. Обычный муж, он ни рыба, ни мясо. Кришна настоящий муж. Как говорила Рукмини Деви, она говорила, что такое муж в материальном мире? Это связка костей с мышцами, покрытой кожей. И с усами. Вот и все. Наполни всякими нечистотами. А вот ты настоящий муж, на Кришне говорит. То есть муж для жены, он представитель Кришны, конечно. Он заботится, он любит, он поддерживает, но как представитель Кришны. Но бывает, что муж не заботится и не поддерживает. Тогда Кришна нужен, если такого мужа нет. Тогда с Кришной нужно общаться каждый день. Служить Кришне. И он защищает всех женщин, он любит их. А, если женщина высоко духовна, то ей трудно замуж выйти. Где же найти достойного мужа тогда? Это верно. Трудно быть продвинутой женщиной, потому что нужно найти еще продвинутого мужчину для нее. А это редкость. Но вы должны знать, что если есть продвинутая женщина, где должен быть для нее мужчина? Где-то он существует. И не важно, что выйти за него замуж, не выйти замуж. Важно, что у вас есть отношения. Настоящие отношения – это любовь, а не то, что они живут вместе. Любите Кришну, любите духовных людей, и все. И будьте счастливы. А мужа можете взять любого с улицы. И пусть работает. Деньги приносит, да и все. Что это нужно еще? Готовьте для него. Но любите Кришну. Сейчас трудно найти такого мужа, правда? Потом просто какой-то друг уже хорошо, достаточно. Уважение есть, прекрасно. Не нужно там большую любовь какую-то изображать в семье. Нет необходимости. Уважение, прекрасно, сотрудничество, цель общая. А любовь для Кришны. Будете счастливы. Бывает такая удача, что муж чистый, преданный, святой человек. Тогда вы все получаете легко. Но это нужно заслужить. Я сейчас скажу, как заслужить нужно. В этой жизни вы должны войти в погребальный огонь мужа. И с дымом уйти на райские планеты. И там триллионы лет вы наслаждаетесь жизнью. Потом спускаетесь сюда, вместе с ним рождаетесь где-то. Встречаетесь, выходите замуж, женитесь, и идеальная счастливая жизнь у вас будет. Вот такой метод. То есть, чтобы получить то, что мы хотим, нужно заслуги большие иметь. То есть женщина получает мужа такого, какого заслужила. Хотя все мечтают о счастье, но есть еще вот судьба, предопределение. Век Кали, сейчас нынешний век, семья несчастлива. Поэтому любите Кришну, выходите замуж за Кришну. Понял вопрос? Повлиять?
Кто? Кто любит, да, будет служить. А где же противоречие? Вот тут не могу расслышать ничего, последнюю фразу. Кто-то может повторить мне? Как преданный влияет на него. Да, преданный давит на Кришну иногда. Он говорит, столько душ страдают, Кришна. Давай мы их освободим, пожалуйста. Прошу тебя. Как, знаете, вот один был святой, Господа Читания, преданный Господа Читания. 500 лет назад он жил. Васудева Датта. Он так смиренно к нему подошел однажды и говорит, дорогой Господь, у меня к тебе одна просьба. Вот я тебя просил раньше чего-нибудь? Нет. Вот у меня только одна просьба есть. Больше не будет. Вот смотри, сколько людей страдает вокруг. Вся вселенная. Все страдают. Я тебя прошу, дай мне возможность взять все эти грехи людей на себя и пойти в ад за них. А они пусть освободятся. Но это же лучше. Один пойдет в ад, а все освободятся. Чем один освободится, остальные пойдут в ад. Я тебя очень прошу. Он его как бы заставил. Говорит, сделай так, как я тебя прошу. И что сделал Господь Читания, как вы думаете? Он согласился? Или нет? Сложный вопрос, правда? Господь Читания сказал интересную вещь. Это Васудева, если ты просишь, они уже освобождены. Но какой в этом толк? Посмотри мешок горчичных зерен. Одно зернышко выбросим всего лишь оттуда. Все же останется на месте. Таких вселенных, как были в воздухе. Ты так ничего не изменишь. Они должны сами захотеть. Но ведь раз ты попросил, эту вселенную я освобожу. И тебе не нужно идти в ад. Это называется сострадание. Иногда преданный обращается к Богу и с упреком и состраданием. Или как Христос говорил, прости их, потому что не ведают, что творят. Они должны быть прощены, эти люди. Но это любовь. И Бог соглашается с этим человеком, преданным соглашается. Может выполнить любое его желание. Там любовь. Это не манипуляция, это другое. Громко. Что возникает сначала? Любовь к людям или любовь к Богу? Любовь к людям невозможна без запаса добродетели, без служения Богу. Если мы не обрели запаса добродетели, мы не сможем любить человека. Мы так и не познаем эту любовь. Сначала любовь к Богу, потом любовь к ближнему. Заповедь такая. Если вы любите только человека, то вы падете. Если вы любите сначала Бога, потом человека, вы никогда не падете. Ваша любовь будет всегда расти. Любовь человеческая истощается без Бога. Это как счет в банке, кончится и все, и ничего нет. Поэтому сначала любовь к Богу. Сама по себе способность любить уже означает, что человек служил Богу когда-то в прошлом. Уже накопил, имеет эту способность. От кого? От Бога.
Если не Бог воспел, значит, человек видел возлюбил ближних. Если мы любим ближних, значит, мы любим Бога.
Если мы любим ближних, то любим Бога?
Да, если не Бог воспел.
Но нужно понять слово «ближний», это правильно. Если правильно понять слово «ближний», кто ближний? Это вопрос Иисусу задали. Кто же ближний мой? Он сказал, всем, кому ты сделаешь добро, твой ближний. Все люди могут быть ближними. Не то, что это мой родственник именно, или ребенок. Это тот, кому я сделал добро. Это и есть мой ближний. Он становится ближним. Да, есть одно имя, но имен также много у всех.
как в Бхагавад-гите, а Арджуну Кришна называет по-разному: Дхананджая, Махабахо, Панду, сын Притхи. А Кришну Арджуна называет тоже по-разному: Джанардана, Кешава, Мадхусудана, Кришна. Смотря в каком контексте мы обращаемся друг к другу, имена могут меняться. Если я говорю о солнце как о ярком проявлении, я говорю ослепительное. Такое называю слово, ослепительное. Если я говорю о солнце как о животворящей энергии, я говорю жизненная сила солнца. То есть, смотря какой аспект я хочу подчеркнуть, название может меняться. Также у Бога много имен, много всевозможных качеств и аспектов. Кришна говорит, что он беспристрастен ко всем, равно ко всем, но выделяет своих преданных. Да, это кажется противоречие. На самом деле нет противоречия. Это потому что преданные, кроме Кришны, ни у кого не будут просить защиты. Поэтому чувствуют личную ответственность перед ними. По этой причине. Это беспристрастное положение. И пристрастное одновременно получается. Но именно по той причине, что преданные больше никому не обращаются за защитой, никого не знают, кроме Кришны, как защитника. Тогда у него возникает личная обязанность защищать преданных. В какой степени человек предается, в такой степени вознаграждается. Hare Krishna.